Инструмент через гармонь называется.
Как?
Был изобретен британцами в 18 веке. Ну, не изобретен, а произведен. Германия и Британия, они его придумали одновременно. После, когда Британия колонизировала Индию, они привезли этот инструмент и пели на нем разные веселые песни. Индусы, народ такой, быстро смекнули. И этот инструмент обнародовали. И в результате он умер везде, кроме Индии. И сейчас они на этом инструменте поют свои песенки, как про жизнь, так и медитативные мелодии поют. Есть разнообразные виды этого инструмента, но под него очень удобно и приятно медитировать. Есть веселые песни индийские, а есть медитативные. Сейчас я попробую что-нибудь придумать вам. Вот одна из мелодий. Рага означает вкус. И каждая мелодия дает определенный вкус и определенное настроение. И если взять вот такие еще штучки, называются караталы, самый известный русский народный инструмент. Вот это. Который остался в Индии. Мне когда была одна единая культура, и у нас бубенцы, тарелочки, цимбалы, и вот это осталось от нее. И это не поют это. Этот звук сразу поднимает настроение. Все, ничего не надо, звук. Опс, и все меняется. Помните, я вам говорил, прана, она соединяется, она возбуждается и приходит в движение от звука и прикосновения. Поэтому, когда мы слышим звуки, это регулирует прану. Прана, она начинает, их там 5 видов пран, и они каждая действует по-своему. И разные виды пран работают, поэтому получается у нас с вами интересная вещь. О, забыл уже, я давно не играл. То как-нибудь попоем с вами под эту вещь. Я найду исполнение медитативных мантр, мелодию вспомнить, и вы сможете с вами поиграть. Когда захотите. А? Это? Нет. Мне просто и пошло.
Все.
Нет, музыкальный тоже нет, я самоучка. И в этом инструменте тоже. Сел и начал петь. Но
сам, мне нравятся некоторые мелодии. Ой, такие они классные.
Не могу держаться. Сейчас. есть в Индии защитные мантры, а одна из мантр у них обращение к Нарисимхадеву. Нарисимхадев — это божество в Индии, мифическое божество в Индии, которое было обнаружено в Германии в 2008 году. При раскопках обнаружили статуэтку непонятной формы. Получеловек, полулев, на голове утка. И немцы очень сильно заинтересовались, откуда это. И вот так как была на земле единая культура, то первое упоминание о форме получеловека-полульва находят в ведических писаниях. И оно относится к Двапара-юге. Это приблизительно около миллиона лет назад. И первое упоминание о форме получеловека-полульва находят там. И так как эта форма непонятная какая вообще, неясно, почему получеловек-полулев, и что они были такие за идиоты, если они сделали это. Зачем? Что, зачем людям соединять две формы? Точно так же, как не могут понять сфинкс. Почему сфинкс? Почему лицо человека, а тело кошки? И что это за кошка? Возможно, это лев. Почему? Неясно осталось. Но это все найти надо в ведах. И есть там мантры, которые поются под мелодию. Когда мелодия очень простая поется. Намасте. Ведическая мантра. Это одна из песен. И таких много. Их можно вот такую книгу собрать. А у нас в России раньше это было принято, сейчас эта культура ушла. По славянской традиции люди собирались вечерами и водили хороводы. Так, о чем они в этих хороводах пели, как вы думаете? Ну, ты же меня пидманула, ты же меня пидвела, это уже более ранняя к нам история. А на самом деле в хороводы являлись частью культуры, где люди учились эмоционально производить, презентовать себя. Мы сейчас просто превратились в пассивных слушателей, правильно? Телевизор включили. Кто поет? Понятно, он поет. И она поет. Они поют. Мы сидим. И на дискотеке уже получше немножко. Здесь мы уже вышли, потанцевали, на дискотеке есть свои интересы. Ну, кого-то привлечь или кому-то понравиться. Или просто для себя. Но хороводы — это другая вещь. Там не существует для себя. Там существует мы. И хороводы начинают петь песни. И поют они песни не о том, как Ванечка встретился с Аленушкой. Это были хороводы, и такие были. Там были песни, которые прославляли природу. Природу, реки, моря. И о встречах и разлуках. А были также песни, которые назывались гимны. Не гимн России и не гимн США, а гимны, прославляющие героев эпоса. И эти гимны не были такие... Он упал возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи. Это не то. Там были песни, которые прославляли героизм человека, его самопожертвование и бесстрашие смерти. Не победы социализма над коммунизмом, большевиков, а бесстрашие смерти. Эта концепция выводила человека на личностный уровень. Воин не боится смерти. А то так, отдай жизнь за социализм, и ты герой. Ну что, и что дальше? И теперь спи, товарищ, спокойно. Мы тебя помним. Ну и что? И что, это моя жизнь так теперь закончится? Я товарищ, теперь я сплю спокойно, моя жизнь закончилась. Смешно. Вот просто доходит до того, что вместо того, чтобы прочувствовать, что вот это неповторимый человек, с которым мы общались, теперь его нет с нами. На самом деле все качается скорбью. Он жил и ушел. А нужно... И вот это то, что ушло из культуры. Ну и некоторые страны, неразвитые страны, которые они относятся к разряду неразвитых стран, они до сих пор собираются и поют. Россия одна из стран. Она неразвитая, поэтому, когда собираются за столем, что происходит? И пошли петь, да? Например, там это... Месяц спрятался за тучку. Как там? Не помните? Что, забыли, что ли? Ну да, а там есть другая песня. Там. Хорошо цветет, там что-то какие-то сенокосные луга. Только я не виновата, что потеряно кольцо. Что ладони пахнут мятой, да ромашковой пыльцой. Казачьи песни. Ну, начинают петь люди. А вы видели, что в Германии пели песни за столом? В США есть культура. Они бы бренчалку пели. И есть у кельтов. Это Ирландия. Они до сих пор, эта традиция умирает, но старшее поколение, которым уже сейчас 50 и около этого, они собираются в кафешках, приносят кто балалайку, кто эту флейту, как она называется, волынку, да, вот, и начинают играть, и пошли кельтские танцы, вот эти ирландские, знаете, с ногами, как они выпендриваются, так вот. Это отсохнуть просто можно, у них это обязательная вещь, один раз в неделю все собираются в каком-нибудь кафе и начинают танцевать и петь, музыканты бесплатно поют и играют, и все танцуют и пляшут. Молодежь, она уже как-то отходит от этого, но у них еще эта культура еще сохраняется. Ну вот, видите. А идея-то какая здесь? Идея петь надо. Через песню человек способен презентовать внутренний мир свой. Он его передает. А когда все вместе его передают, вот получается сила. Тогда мы понимаем, мы народ. Мы люди, мы раса. И появляется самооценка. Потом есть за что зубы показывать, есть за что и любить друг друга. Вот это вопрос культуры, культурной традиции. Соответственно, все виды совместного пения поощряются, потому что они позволяют человеку получить ощущение и вкус, который его возвышает над прежним, над прошлым днем. Вот так проще сказать. И каждый раз это все глубже, 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 глубже. Вот. что-то мы пошли. Но это тоже часть аюрведы, звук, лечение звуком. А у вас мантры есть сегодня, да, готовы? Вот сегодня потренируемся. Эти, значит, в прошлый раз мы как бы один раз потренировались, в этот раз. Их надо прочитывать негромко. Их надо прочитывать и слышать. Для этого не нужно стараться, как это правильно сказать, не нужно стараться сделать это как-то сильно, мощно. Лучше пусть это будет тише, но пусть это будет внутри. И в этом будет эффект. То есть можно прикладывать волю для того, чтобы это пропеть и прочитать. Я вот такую волю приложу, и можно получу эффект. Нет, волю мы делаем вот такую. Самую мизерную волю прикладываем. И творчество максимально. А волю вот такую. Заставлять себя не надо. То есть вот когда мы берем мантры или что-либо, как песню ребенку поем. Ребенок ложится спать, мы ему поем люльки. Ай, люли, всем ребятам дули. Вот так. А моему Митюле самую большую. Вот. Когда мы... И это есть то самое пение, где воли мы прикладываем мало, а эмоциональный мир и творческий мир, он огромный. И так в любых повторениях мантр, молитв, исполнение песен всегда существуют вот эти компоненты. Воля, которую я прикладываю в исполнение песен, и творчество, эмоциональный внутренний мир, который я вкладываю в этот смысл. И вот в частности сейчас, если мы взяли мантры, то нам так и нужно сделать. А в конце мантра «Ом» идет, она затяжная. Вот. Хорошо? Договорились? И вот начинаем с вами. Хари Ом Пурнамада Пурнамидам Пурнат Пурнам Удачьяте Пурнасья Пурнамадая Пурнамева Вашишьяте Сахана Бхавату Саханау Бунакту Саха вирьям карбавахай, теджасвинавадхитамасту, мадвидвишавахай, дьоху шанти, антарикшам шанти, притви шанти, апаха шанти, кая шанти. Ванаспаттая шанти, Вишвадева шанти, Брахма шанти, Сарве шанти, Шантирева шанти, Нама шантиредхи, Ом шанти, шанти, шанти. Сарвешам свастир бхавату, сарвешам шантир бхавату, сарвешам пурнам бхавату, сарвешам мангалам бхавату, сарве бхаванту сукхинаха, сарве шанту нирамаяха, сарве бхадрани пашьянту. Макашчир дука бабаве, Томаса гамая, Тамасо ма джотир гамая, Мритьор ма амритам гамая, Шанти, шанти, шанти. Все достаточно. Потом мы еще с вами сегодня с мантрами попрактикуем, потому что на каждую дошу существует определенная мантра. У кого вата-доша зашкаливает, Когда он ом мантру повторяет, ему голову сносит просто. Это нехорошо, не гуд. Поэтому для вата, для возбужденной души другая мантра есть. А для здорового человека, когда не перевозбуждено, мантра ом очень хорошо. Она мгновенно расширяет пространство и вводит нас в эфир. Ну, давайте я подберу.
Чтобы вот дома...
Ну, я подготовлю вам, давайте.
Можно?
Да.
Я вот все-таки нашла в Шерви Шангара, там несколько вот этих вот мантр, но они как-то идут...
Не по порядку.
Да. Кусочками. Да. Если есть, ну, USB-порт, я могу скачать сейчас.
Ну, давайте вот, можно... Давайте
или,
так.
Или в конце, или сейчас
да.
Можно скачать.
Обратитесь, уже есть. У меня тоже эти мантры есть, но... Ноутбук я не взял на работу, поэтому я без ноутбука прибежал. Но я подготовлю и давайте забросаю вас по почте. Подготовлю блок или вот возьмите у девушки. И она вам скачает уже через USB.
Вот это первая мантра.
А первая мантра, я вам тоже ее сброшу. У нее есть, это мантра прославляющая Данвантари. У нее есть своя мелодия.
Я сейчас попробую.
Это поклонение или признание Данвантари.
Ом шамкам чакрам джалаукам дадатам ритадатам чару доби чату би сукшма свача тупи даям шука парибала саммаулим мамбоджа нетрам каламбо боджадбалам гамкати Татавала сачару паттим бандадаям, мандедхан бантарин там никела, гадавана прауда давагнилилам. Все.
На русском языке все написано. Пошутили. Ну, в действительности, когда мы говорим о звуке, звук способен нам дать состояние, которое отрывает нас от земли. Поэтому, когда вы увидите, люди поют песни, особенно на свадьбе, как там уже выпили чуть-чуть, посмотрите, у них глаза стеклянные. Они уже закрыли и качаются. И поют, и они уже земли не чувствуют. Звук отрывает человека от земли. Потому что звук, это он порождением какого элемента панчамахабхута? Эфира. Поэтому, когда человек начинает либо говорить, либо петь, он отрывается от земного существования и буквально парит в небесах. Неважно, поет он оперу, а арию из оперы поет, или поет он русскую народную песню, его уносит просто и все. Он перестает чувствовать тело свое, как вот ни странно. И поэтому детям нравится слушать сказки, нравится слушать пение, нам тоже это нравится. Просто вам это никто не делает. Представляете, вы ложитесь спать, появляется добрый человек, вы петь и песенку споем. Да, представьте, так, Людмиле подходит и говорит, ну что ж.
Спи, моя хорошая, день тяжелый был, мы тебя так ждали, я тебя люблю.
Все. Ну просто мы же не культурируем это. А я пробовал, знаете, как классно. И со взрослыми, и с детьми. Вообще волшебная идея. Все расцветают, успокаиваются. Звук. Да. Ну, это часто не делаешь. Гуны уносят просто, и все. Ну, теперь перейдем. Что ж, мы-то пришли на аюрведу. Вот идея здесь такая. Давайте-ка я вам озвучу сейчас старую тему такую, что помните, что вкусами мы можем регулировать доши, вкусами, потом основа пища, и это не записывайте, просто освежим, что соленый вкус увеличивает капху и питу, да, помните, только в небольших количествах соленая разжигает питу, а в больших количествах увеличивает капху, соль, поэтому в нашей стране любят соленые продукты. Селедочку любят у нас, поехали дальше. Огурчики любят у нас солененькие, колбасочку соленую, все солененькое, и надо вату успокоить. Вот. А с питой проблем нет. Вот тут едят тоннами люди и как-то не сильно полнеют, потому что питы много у людей. И холода, они способствуют развитию одним пищеварением. Кислый увеличивает питу. Увеличивает питу. Кислый вкус. Затем горький увеличивает вату. Вяжущий вкус увеличивает вату. И острый вкус увеличивает вату и питу. И когда мы с вами проходили стадии накопления болезней, то существует такая вещь, как накопление доши где-то в каком-то месте. Помните, где доши накапливаются? Вата где накапливается? В толстом кишечнике. Капха накапливается в желудок-грудь. Желудок-грудь капха накапливается. А пита накапливается у нас в тонком кишечнике, грахани. Это как раз где желчные протоки и 12-перстная кишка, там накапливается. И поэтому первая стадия накопления, она вначале накапливается доша, потом выходит. Потом она увеличивается, выходит в какое место? Она выходит в дхату. Доша, она вначале существует, потом она выходит в дхату. Дхату начинает расстраиваться, строение тела. И потом в эту дхату она накапливается, увеличивается, потом накапливается она в слабых местах, и после всего этого проявляется уже как болезнь. Как болезнь. И последняя стадия ее, это уже проявленная стадия болезни. Ну, сейчас мы разберем с вами по темам. Например, что касается капхи. Это грудь. Там она накапливается, там она и пребывает. Если мы долго будем кушать сладкую соленую пищу, то капха будет накапливаться в груди. Отсюда и происходит простуда этих органов. Почему мы там начинаем болеть, как бронхит у нас там, трахеит. Все это связано с капхой. Так как она там накапливается, то это место и будет поражено в первую очередь. Капха – это отсутствие агни. Где нет огня, есть ослабление иммунитета. Кстати, вот говоря об этом, я вот благодаря тому, что вот со Светланой там общался, вот немножечко, и потом я в интернет залез, я все-таки заинтересовался темой микробов и вирусов. Очень... Ой, Марина, простите. Я чувствую, вы очень похожи на Светлану, вот, прям в копии. Я с Мариной, да. Ассоциация просто, как две сестры. Не знаю. У вас папа генералом не был, нет? У нее вот генерал, дипломатический работник был. Вот. А? Ну, ведь все равно военный. Вот. Выкрутился. И идея такая, я благодаря вот с Мариной пообщался немножко, мне захотелось все-таки нырнуть поглубже, изучить тему вирусов и микробов. Вот ученые до сих пор понять не могут, вирусы – это живой организм или мертвый организм? Да, это их заключение. Это их заключение. А потому что надо же как-то объяснить. Куда-то припендюрить это надо, правильно? Все-таки живой или не живой? А бактерия? Живой. Почему? Ведет себя как клетка, да? А вирус, он заставляет клетку продуцировать свой шаблон. И поэтому не могут понять, что это матрица, или почему он действует на клетку так, что клетка продуцирует вирус, а не саму себя. Производит. И я вот подумал, это же ведическая концепция. Боже мой, со стороны Вед это все уже давно расписано. Все настолько просто, вообще так, фантастика просто. А вирусы, они же влияют на иммунитет, так? Правильно? Иммунная система-то она того киснет, когда вирусов много, да? Не киснет? Почему? А, я имел в виду, когда система, она противопоставляет себе вирусу. Но идея такая, что вирус, он захватывает. Теперь у меня возник вопрос. Какова движущая сила вируса? Если вирус между, если он не живая, кто его движет? Кто дает ему жизнь? Что ему дает жизнь?
Вот, а теперь вопрос у меня. Какая энергия?
А? Может, самые клетки, которые
надо. О, это хорошо уже. Клетка как бы дает ему энергию. Подожди, а кто клетке дает энергию?
Человек.
А почему тогда клетка... клетка с вирусом дает возможность ему размножаться, и клетка размножается, она копирует вирус и размножается. Она становится им. Что ради? Ну вот, и вот тут я уже подумал такую вещь, что прежде всего сам вирус, так, хорошо, здесь мы модель можем допустить, что вирус, он соединяется с клеткой, происходит клонирование его, и он пошел. У меня вопрос, откуда взялся вирус? Откуда он родился, паразит такой, гад? Кто? И там уже ученые говорят, из космоса приходит, его создают, его клонируют, продуцируют. И вот теперь я понял, что происходит. Ведическая концепция, концепция аюрведы говорит, сознание управляет материей. Сознание создает материю. Материя не порождает сознание. Материя влияет на сознание, но не порождает его. Отсюда очень простой философский концептуальный вывод, что вирусы есть не что иное, как проекция сознания на определенную, как мы с вами говорили, материю, которой полно. Вселенной всего полно. Там есть панча-махабуты. Что такое панча-махабуты? Эфир. Эфир, воздух, огонь, земля, капха, слизь, вода. Угу. Все это есть? Вирус, он же состоит из материи. Он может быть дошей. Ну, концептуально. Как модуль материи. О. Дело в том, что он продуцирует дошу. Он клонирует дошу, из которой сам состоит. Сам вирус, он и есть клон доши, который выведет из равновесия.
Поэтому происходит переизбыток. Как-то.
Потом, и эта доша, она, конечно, растет, она происходит. Оно порождает нервную ткань, безусловно, все сказано на нервах, безусловно. Ум поражает, конечно, если по голове табуреткой ударить, заболеть можно. Особенно если много раз. Вроде и не вирус, но заболели. Иммунная система, она может и того ослабить от постоянного угнетения. Как... Или, скажем, ум, он же работает определенным образом. Когда в кишечнике у меня происходит отсутствие пищеварения, ум продолжает работать. Продолжает работать? Продолжает. Но мы-то это не фиксируем. Я же это не ум. Я сконцентрирован на другом, а ум продолжает работать. Ум становится недовольным. Появляется раздражение, появляется неудовлетворение, которое я только потом замечаю, когда уже болезнь развилась. Ум управляет праной, прана нормально не работает, болезнь накапливается. Ну а прана, она влияет на душу. В зависимости, какая прана нарушена. Прану мы с вами не проходили, это один тем, потом я расскажу. Все очень связано. И получается, что порождением вирусов является сознание.
Чье сознание?
А вот это уже другой вопрос. Это сознание живого существа. И сознание у нас бывает индивидуальное и коллективное. И еще есть космическое сознание. А так как сознание способно клонировать саму себя, например, ум – это материя. Это не живая ткань. Ум живой только благодаря тому, что я есть личность. И ум живет. Это тонкая материя. Так скажем, фантом, который есть, из меня исходит, он может действовать на природу. Мистики это делают, они материализуют пространство. Заставляют материю подчиняться сознанию. Почему бы тогда из-за коллективного сознания, которое без сознания никто не изучает глобально, вернее его изучают в отдельных заведениях, но глобально не преподают. И у меня возникла такая чему-то гадко, что на самом деле концепция материализации мыслей приводит к появлению этих вирусов. Поэтому этих вирусов, они будут появляться, они будут модулироваться в другие системы. Почему? Осознание меняется. Почему одних болезней в те годы не было, какие есть сейчас, более распространенные? В том числе и вирусные заболевания. Почему? Почему людей эти вирусы не поражали? Потому что есть определенный тип сознания, который не продуцирует их. Они нет, их нет. А они не, их просто нет. А потом они начинают появляться. Их начинают открывать. Ну вот взаимосвязь сознания и материи появляется. Но эта тема настолько глубокая, потому что материю не познали ученые. И если углубляться в сознание самой материи, то ну, ученые же не могут понять, например, откуда появились определенные соединения. Ну там дошли, да, до атомарной системы дошли, до электронной системы. Электрон, кстати, никто не видел из ученых. Его не видели. Знаете, что электрон никто не видел? Ну, если вы будете изучать систему нашей современной науки, вы поймете, что электронов никто никогда не видел. Это свободные электроны, которые бегают по проводнику. Но их никто не видел. Единственное, что получилось, это когда составляли опыт с элементарными частицами, на стенке был конденсат. Некий конденсат на пластине. И на этой пластине остается след. Ну, кто-то прочеркнул его. И вот это сказали, это след прочеркнул электрон. Электроны никто не видел. То есть наука на сегодняшний день тоже не в состоянии ответить на этот вопрос. И тем более наука не может ответить на вопрос, а откуда взялась материя. Все, непонятно. Был большой взрыв. И все. И причем это всего лишь теория, которую невозможно, это даже не теория, это гипотеза, ее проверить невозможно. Есть только предположение, что при взрыве сверхновой звезды, почему рождение сопровождается взрывом? Ученые так приняли просто. Знаете, что такое рождение звезды? Это взрыв. Но почему рождение назвали взрывом?
И она, один ученый разрабатывал в 30-х годах. Я понимаю, что...
Она не подтвердилась. Когда грунт взяли, она не подтвердилась. И еще одна вещь есть. Эта часть Земли почему-то энергетически не теряет своего ресурса. Она не падает. Понимаете? Луна не падает. Правильно? Но почему не падает? Не могут ответить на этот вопрос.
А вот спутники, которые запускают?
Они падают.
Они падают?
Да.
То есть их нужно поддерживать все время?
Да. Их надо поддерживать по своей орбите, их нужно топливо, чтобы, потому что орбита у них не уравновешена с системой Вселенной, а Луна уравновешена. И вот считается, что есть некая уравновешивающая сила, которая держит Луну с этой стороны и не дает ей упасть на Землю. Уравновешенная система. Что толком не ясно, потому что астрология, астрономия – это очень тонкая наука. Но ученые не могут на эти вопросы ответить пока. Есть много вопросов, на которые не ответят. И поэтому, когда мы говорим, что вирус – это порождение коллективного разума людей, проверить это будет невозможно. Потому что атомарная природа вещества непонятна. Непонятно. Непонятно, почему йоги глотают ртуть, мочатся на медь и получается золото. Очень непонятно. Настоящее золото получается. А он ртуть глотает. И почему не умирает? Неясно. Просто неясно. Не можем ответить на этот вопрос. Хотя факт существует. Но если мы о нем будем говорить, то тогда мы поставим под вопрос нашу науку. Поэтому надо не говорить об этом. Все, что неясно, мы не говорим. Все, что мы понимаем, мы говорим. Да. Вот. Так вот, соответственно, когда у нас появляются болезни, то мы действуем двумя способами, чтобы от них избавиться. И эти два способа в аюрведе называются шьямана. Шьямана. Этот метод, когда мы дисбаланс дошек исправляем в том самом месте, где они возникли, еще до наступления болезни. Шьямана. Шьямана означает профилактика, означает воздействие на организм тогда, когда еще болезнь не развита, не захватила организм. Она уже есть в организме, но еще не проявилась. Эта процедура называется шьямана в аюрведе. Вот. А есть процедура, которая называется шодана. Вот шодана – это когда мы уже видим, как доши появились в теле, и мы их начинаем убирать. Они уже проявились. Они уже дают о себе знать. Ну, шьямана, 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 как ще звучится, шьямана. Шьямана – это мы не меняем наше тело, не принимаем каких-то радикальных условий. Это просто процесс приема средств, приема лекарств. Пьем, и болезнь уходит сама по себе. Ну, например, что тут можно сказать? Витамины люди употребляют, да, какие-то? Хотя в аюрведе нет понятия витамин, это понятное дело. Есть понятие там праны или доши, вот, то употребление профилактических средств, не доводящих до болезни. Ну, например, вот когда мы говорим, наступил период гриппа, ну, все пьют ревит. Ревит там глотают, какой-то аскорбинки глотают, в общем, почему? Ну, профилактика. Вот оно как бы есть болезнь, но как бы ее нет, она не проявилась. Вот это вот называется шьямана.
Как вы считаете, витамины вообще никакой пользы несут реально?
Конечно, конечно. Витамины – это есть не что иное, как… Что такое витамин? Это концепция панча Махабута. Там есть определенное сочетание чего? Воды, земли, огня, эфира, воздуха и вкуса. И кроме этого у витамина есть еще послевкусие. То, что образуется вот здесь. Поэтому… А здесь еще есть, помните, такие понятия, которые мы с вами разбирали? Есть випака, это послевкусие, и есть вирья. Это сила, это направляющая энергия, направляющая мощь. И эта мощь порождается вкусом. Ну, то есть, например, горький вкус, что он делает? Он возбуждает вата-дошу, и горький вкус порождает пита-дошу. Отсюда, глотая витамины, мы воздействуем на доши. А давайте так скажем, желудок – это капха, тонкий кишечник – это пита, тонкий кишечник – это 12-перстная кишка – там пита, дальше толстый кишечник – это вата. Что мы делаем, когда мы витамин вносим? Вот мы на доши и влияем. Все. Вот так аюрведа считает. А вот когда мы вносим, допустим, там лекарства какие-то уже, которые основаны на травах, здесь мы уже, опять же, переходим как к дошам, так и к понятию еще пранам. Праны пошли. Порожденные растениями. Уже соединяется прана с вкусами. Потому что если вы пьете чаванпраш, он тоже несет себе вкусы. Но этот вкус рождает после вкуса раз, випака, и потом вирья, направленное действие, мощь, уже другая. Все то же самое. Только еще добавляется прана, потому что чаванпраш, говорят, вы его рассосите, пососите его немножко, размажьте его по небу.
Состав микроэлементов, допустим, витаминов, наверное, какой-то будет?
Ну, мы же опять, это панчамагабуты. Это панчамагабуты. Мы, когда мы говорим элементы, мы берем, например, цинк. Цинк – это не просто металл. Тем более, если мы берем кальцированный какой-то, да, состав, то есть уже не металл, а металл, присутствующий в порошке. Вот получается магабуты, панча-магабуты. Какое-то положение земли, какое-то положение воздуха, какое-то положение огня, какое-то положение воды. Это играет роль. Вот они как раз и действуют. Если мы берем там аюрведическую медицину, они тоже применяют кальцированные металлы. Например, и они также применяют, допустим, ракушку толченую. Берешь раковину,
там только какая-то раковина есть, не всякую любую, потому что разного качества. И они втрут ее, в пыль превращают. А у этой раковины вяжущий вкус. Значит, если расстройство кишечника, вот тебе порошок раковины, глотни его, и все станет.
Смех там называется, аюрведический препарат.
Да, вот. И это одна из вещей. Допустим, ртуть в сыром виде, в аюрведе тоже не применяют. Ее готовят несколько... Нет, там месяц готовят ее, по-моему, ртуть. Жидкую ртуть готовят где-то месяц. И ее приводят к кальцированному состоянию. Ее освобождают от токсинов. Смешивают там с различными порошками, потом с какими-то соками трав, выпаривают все это. И потом в конце получается кальцированная ртуть. Это порошок. Его потом соединяют еще с серой, которая тоже освобождает токсинов. Сера с ртутью. Человек пьет, болезней нет.
Нет.
Вся суть в том, что эта штука устраняет неизлечимые болезни. Рак? Давай, на тебе, глотай. Опа, и нет рака. Но вопрос в том, что вот это лекарство готовят единицы людей. Потому что там очень сложный процесс приготовления вручную. Ну, он длится, представляете, процесс идет. Там он берет ртуть. И ее только в течение месяца, через месяц он только получит нужный результат от меня. А перевести это на механическую не получится. Потому что когда они готовят тут, они читают еще мантры. А машины мантры это бесполезно читать. И при этом получается, он с помощью мантр погружается в свое сознание, погружает в эфир, откуда начинает продуцировать кристаллизацию этих всех продуктов совершенно в ином качестве. И в результате происходит, что сознание меняет материю. Если мы это механически делаем, люди пьют, умирают. Если он делает, люди пьют, не умирают. Вот и все, и встали здесь полностью. Алхимия...
С вирусом, только там негативное сознание.
Да, а здесь позитивное. И это вот, это как раз феноменальная вещь, которую объяснить с точки зрения современной науки не получится. У нас нет инструментов для описания этого. Нам нужно принять другую концепцию. Углубиться в нее, принять. А потом после этого еще принять о сверхъестественных силах. И тогда, сегодня, если вы пойдете в науку, вы увидите, в некоторых институтах и университетах появился отдел, называется «Отдел мистической физики».
Да ладно.
Хорошо. Отправляю вас тогда в Алматинский университет, где есть кафедра биофизики. Биофизика. И там завкафедра этот человек, он придумал прибор, который фиксирует землетрясение за трое суток до его начала. И прибор основан на деятельности зерна. Он какое-то зерно, он не сказал какое, погружает свой прибор, и вот это зерно прорастает и начинает улавливать вибрации задолго, пока сейсмические станции уловят землетрясение.
Отдел там так называется, серьезно?
У нее называется кафедра биофизики. И он показывал этот прибор. И он говорит, это основано на основе открытия ученого Пирогова и Чижевского, работы его, где он говорит, что живые организмы это самые лучшие инструменты для познания мира. Физика, он говорит, и физика соединяется с фактором жизни. Но жизнь это не психическая энергия, это живая энергия. И поэтому мой прибор работает на жизненном устройстве. Это пророщенное зерно, не сказал какое, которое улавливает...
Это
его разработка, это его научная работа.
То есть он не говорит, какой зерно называется?
Нет, это разработка, он говорит, прибор могу продать. Он запатентовал его, открытие сделал. И потом, когда мы там сидели на этом научном симпозиуме, там приезжали экстрасенсы, там приезжали ученые, такого только не было. И он потом рассказывал эту вещь. Он говорит, вот прибор зафиксировал колебания, где-то будет землетрясение. На следующий день приходит и говорит, землетрясение там-то 6 баллов, пожалуйста.
Ну, где непонятно, да?
Не, он сказал, он нашел потом.
Не, я имею в виду, прибор не показывает где-то.
Прибор показывает колебания.
Это будет.
Да, он говорит, что это будет. И вот это его разработка была. Поэтому ученые не понимают, что... Потом раздел мистической физики, он также изучает проблему... Почему две элементарные частицы, альфа, бета, гамма, есть элементарные частицы, их, они считаются бесконечно маленькими. Они очень маленькие. По сравнению с нами, мы Вселенная для них.
пока эта частица пройдет от пятки до головы, считайте, что она прошла всю Вселенную. Такие размеры соизмеримости. Вот их пускают в пространство, в какую-нибудь комнату, и приборы фиксируют их одновременное изменение в пространстве, независимое друг от друга, одновременные изменения. И ученые не могут понять, что за сила заставляет их одновременно... Они находятся на протяжении друг от друга на бесконечно большом расстоянии по отношению к их размерам. Расстояние считается бесконечно большим, и они одновременно меняются. Будущее выпущены с одного источника. И они задают вопрос, что за сила их меняет? Что за сила их меняет мгновенно? Не могут понять, просто не могут. Все. Это загадка, это тоже вопрос. Поэтому если мы углубляемся в мир, мистический мир, и в мир материальный, мы можем видеть, что ответов на вопросов есть очень немного, особенно на острые вопросы. Можете поискать в интернете, там, задать, например, 8 вопросов, на которые не знают ответы ученые. И там прочитайте столько, а фонарить можно просто. Они, например, не могут понять, куда мужчины и женщины взялись. Не могут это все. Ну, непонятно это. Откуда появилась мужская и женская особь? Ладно, мы из обезьян. Ладно, все, согласились. Обезьяны, понятно. Откуда мужское и женское взялось? Ну, что за феномен такой? Да, понятно. Ладно, все началось, все изначально. Есть такое животное, называется палочник. Он самопродуцирует себя. Он не мужчина, не женщина, но рожает. Непонятно как. Но другой вопрос. Откуда мужское, женское берется? Непонятно. И теперь в природе, что мы теперь от палочников произошли? А наши гермафродиты, это нормальные существа. Оказывается, мы недоразвиты, они-то классные. Они целостные, просто они утратили способность. А мы их заполонили как вирусные, как сказать, патогенные флоры. Они-то нормальные, а мы-то, оказывается, однополые. Да, проблема. И тогда и ученые не могут понять, откуда мужское и женское говорит. И тогда произошло потрясающее открытие. А, да, есть вероятность, что при некоторых взрывах произошли некоторые модуляции в космосе, и вероятность это равняется 1 к 10 в минус 17 степени. Что вот получилось это. Тогда нашелся один другой очкарик, он вышел и сказал, можно вопрос? Ему говорят, да-да. Он говорит, а скажите, а вот как вот при этих вероятностях, вот единица делить на 10 минус 17 степени, появились два существа, которые так комплементарно подходят друг к другу, вот прямо даже прямо когда дальше некуда. Как так оно получилось? Отдельно там где-то с вероятностью, отдельно там. А теперь они сходятся, соединяются, и дети говорят, вообще не понятно. Ученые встали и говорят, то ли он дурак, то ли мы. И они не договорились. Ну, много вещей есть.
Бедные, давайте посочувствуем.
Вот, а поэтому, когда мы обращаемся к аюрведе, она имеет некоторые готовые формулы, которые сильно все не объяснишь, но они уже проверены. И тем не менее, существует концепция панча-махабута. Они говорят, что нет вирусов. Да, мы признаем их действия, но вирусы – это есть не что иное, как системы, которые клонируют доши. И эти доши поражают определенные виды тканей, которые тоже состоят из панча-махабута. Это продуцирование ментальной деятельности. Поэтому дальше мы уходим, что аюрведа классическая до прихода Патанджали, до прихода Чаракамуни, она сидела на абсолютно земной концепции. Вот медик, вот порошок, вот поешь и все пройдет. Природу болезней психосоматическую не объясняла аюрведа. Не было необходимости. Люди болели другими болезнями. Они болели болезнями дошами. А потом появились уже проекции заболевания, которые порождились уже на психосоматическом уровне. Ведь если мы с вами уйдем в глубину, там сахарного диабета не было. Инфаркта миокарда тоже не было. Да, там малярия была. Комары летали, они там жалили всех. Это было дело.
Скорпионы
там, змеи. Простуды были. Были простуды. Но так, чтобы вот грипп какой-то там был непонятной формы, потом гепатиты, какие-то формы, очень острых форм, Венерические заболевания были. Эта зараза была та
если
еще.
Путь был, но тут пришлось проводить.
Вот.
Короче, все современные болезни придумали.
Современные болезни являются порождениями нашего нездорового сознания.
А рак раньше был или нет?
Вот есть одна штука, что рак – это болезнь уже нашей эпохи.
А проказа была, в принципе, из этой же управления?
Проказа как раз-таки появилась на Земле порядка там, может быть, 2-3 миллионов лет назад. До этого не было. Проказа является следствием кастового общества. Появляется кастовое общество, появляется проказа.
Разделение.
Да. До кастового общества проказа не было. Незачем. И она, проказа есть болезнь непринятия другого человека. Я не принимаю, значит, все.
Ну, сейчас никто никого не принимает, однако как-то...
Есть одна вещь, что принимать, не принимать можно на разном уровне. Я не принимаю, я нейтрально отношусь. Я не принимаю. Я не принимаю так, козел, чтоб ты сдох, гад такой, и с ненавистью хожу. Ненавижу. И более того, всем трынджу про это. И у этой болезни есть свои составляющие. Она бывает капха составляющая и вата составляющая. Вот, ну, пойдем дальше. Так вот, вот эти два способа, шамана и шодана, они приводят нас к тому, что нужно будет чистить организм. Чистить организм, если шамана говорит о приеме лекарственных средств, шодана говорит о интенсивной терапии. Здесь уже не до приема лекарств, здесь все, нужно быстро освобождать доши, немедленно, мгновенно. Каким образом? Ну вот, скажем, когда у человека там ТИФ был, то говорят, очень хорошее средство от ТИФа – жареные баклажаны с солью. Жареные баклажаны с солью. Я, ну так вот в аюрведе. Говорят, жаришь баклажаны, сыпешь солью и даешь ребенку есть или там больному. И длительное кормление этим с питьем – болезнь уходит. Ну почему-то так. Я конкретные средства не знаю, потому что я же вам говорю, что я не проходил курсы. Вот. А средства, они были описаны. Ну сейчас. Что ли дело ходить?
Ну просто я вот по поводу болезни. Вот как можно вылечить человека, не поменяв сознание? Вот тело как бы вылечит, да, если сознание остается на.
Он опять заболеет. Да. Правильно, поэтому все врачи, неважно, аюрведические или не аюрведические, они всегда действуют в разносторонних направлениях. Они меняют образ жизни человека и вселяют в него веру в новое. Веру в новое. Они передают знания, с помощью которого человек меняет свое сознание. Вот и все. Все врачи это делают. Передают знания, с помощью которого человек меняет свое сознание. Осознает. По идее, когда мы собирались с вами, помните, я говорил, аюрведический врач, он передает человеку веру в то, что есть нечто большее, чем сам человек. Он верит. Он верит врача, во врача. Он верит в процесс. Он верит в истину, которую врач ему передает. И врач какую истину ему передаст, то он и съест. Но врачи, они приравнивались, у них сан был священников. Что священник, что врач, что психотерапевт.
Своим благочестием делится с тем, кто приходит, на своей энергии вытаскивает, грубо говоря, человека.
Ну вот, когда говорят такую фразу, кто понимает ее?
Извините.
Не, нормально, вы-то понимаете ее, понятно. Вот я прихожу так, говорю, вы врач? Да, врач. Ну, сколько вы благочестия ему отдали? Она встает, говорит, хам, я порядок стою женщина. Когда мы подразумеваем, такими словами говорим, то под этим нужно подразумевать, что под благочестием и подразумевается моя вера, мое убеждение, независимое от никого. Это и есть моя энергия сохраненная, которая порождается, собственно говоря, из силы аскетизма, раз, силы прощения и благодарности
Вот откуда берутся силы. И благодарность вперед, чем прощение. Потому что если вы не поблагодарите, вы просить не сможете. Благодарность.
Это укрепляет веру?
А?
Это все укрепляет веру?
Да. Потому что веру укрепляет поступок человека. А если говорить про силу, то самая убедительная трансформация происходит из личного жизненного примера. Тот пример, который мы даем, то и трансформирует человека. И этот пример закреплен в нашем сознании. В нас в самих, собственно говоря. Если я не курю, я подхожу и говорю, курить плохо. И все, это будет работать. Любой согласится с этим. Но если курильщик подходит и говорит, курить плохо. Да, плохо, но нормально. Это разные вещи. Поэтому, когда наш Минздрав, который пишет, сигареты убирают, перестанут курить, сигареты перестанут продавать. Пока они просто пишут, сигареты убивают, это всего лишь поверхностная идея. Но когда Министерство образования большой контингент людей, а сколько среди них курящих, знаете? 98%. И они после этого говорят, курение убивает. Министерство здравоохранения курит. Министерство здравоохранения. Классно? Я вам больше скажу, Министерство здравоохранения еще пьет. Поэтому они говорят, алкоголь до 21 года продавать нельзя. Да, это будет работать. Пока вы не будете следовать тому, что вы говорите, это не будет работать. Все, однозначный закон. Я так умиляюсь, когда это все пишут, показывают. И мусолится, и продавцов ругают, что они продают. И люди, куда вы смотрите. И этих продавщиц ругают. И директор, какой толк? Пока вы не бросите, он так и будет идти.
Ну, тохи для себя можно?
Ну, тогда и всем будет. Но мы говорим, почему наша нация болеет. Вот основа. Клятва Гиппократа и кодекс врача. Вперед! Пришел, одел халат, получай по заслугам. Ну и получай. И вот, когда мы говорим о профилактических средствах, я вам уже рассказывал, что трифала является универсальным средством, не несущим побочного эффекта.
А беременным можно?
Не. Беременным можно, но они потеряют ребенка. У них выбор есть. Вот. Нормальный ответ? То есть можно результат другой будет. Не надо ни беременным, ни кормящим. Потому что если вы ребенка маленького напоите молоком с трифалой, я боюсь, что у него по-другому ЖКТ сформируется. По-другому. Не сможет сформироваться. Нести будет ребенка, он не расти будет, потащать. Несмотря на то, что это трифала. Вот. Вот профилактические средства, это как раз таки Расаяна. Мы берем трифалу, мы берем Брахма Расаяну, мы берем Ашваганду, это так называемая валерьяна. Вот. А вот Марина рассказывает, хорошее средство у нас ромашка есть, да? Универсальное такое. Ну, хорошее средство ромашка, оно просто уникальное. Во многих случаях просто ромашка. Ранка ромашкой промой, желудок ромашку попей. Это классно. Так оно и есть.
Пошел ромашка.
А?
Успокаивает.
Да. Вот. То есть это нормально. Нормально. Но самое интересное, что формировать надо пищу так, чтобы лечиться. Под погоду пищу подбирали себе, нет? Пробовали. Ну, то, что мы с вами обсуждали. Кто пробовал по погоде уже пищу себе? Есть такие? Пробовали? Работает просто. Просто работает. Можно прийти и посмотреть. Морозная погода. Капкой можно загружаться, потому что вата взлетит. Влажная погода, капка продукт наелся, все, потек. Уже плохо. То есть надо со временем, когда вы поймете, что ну, как это, экспериментируйте на себе. Не бойтесь. И вы поймете, как можно по погоде определять пищу для себя. Где можно меньше масла, где больше масла добавить в пищу, где меньше. Где больше острого, где меньше острого. Где больше сладкого вкуса получить, а где лучше кислого. Это все регулируется. когда мы понимаем, что происходит. При этом однозначно, если вы чувствуете необыкновенную усталость после рабочего дня, устали, знаете, души вышли из равновесия. Просто есть усталость, которая не мешает вам быть радостным, творческим. Это означает, что вы по-здоровому вымотались нормально. Но если появилась усталость, которая не до творчества, доша вышла из равновесия какая-то, точно, 100%. И нужно ее поймать. Какая? Капха? Или вода? Вата или капха? Какая? Что из них вышло?
А пита принесла себе?
Пита она такая, она... Пита очень интересна, она серединное положение занимает, а усталость выводит к тому, что пита поползла. Поползла. Но пита поползет из-за капхи и ваты. Потому что пита находится посередине. И что-то одно, если пересилит, вот тут пита либо угнетается, либо наоборот распаляется. Она зависит от этих факторов. Сама по себе она нормальная. Она как посередине. И это именно капха. Обожрали сладкого, торта накидали, конфеток закинули, и капха пошла ему в конце дня уже такие. Либо вата. Разнесло вату так, что энергия растрачена, пита растет.
А вот какой показатель именно питы?
Питы – красные глаза, усталость глаз, потеря зрения. И
потеря концентрации, наверное?
Потеря концентрации. И это связано с тем, что возрастает пита, она начинает вызывать отжас. Вот этот флюиды покоя. И в этом случае, как действуют профилактические средства, которые продаются там, Фервекс. Выпил, а он и гипофиз влияет. Эти средства препараты. И гипофиз начинает выбрасывать ту порцию гормонов, которая балансирует дошу.
Фервекс?
Да, обычный химический препарат. Просто просто так вот и все. Это химия. Но она это делает, это химия. Потому, а это тоже панча-махабуты.
То есть человек слушает питу?
Да, я про то говорил, что нужно по-другому действовать.
Сейчас
начинаю. Самая простая вещь – это взять трифалу, круто заварить. То же самое получится. Но трифалу. Трифалу, порошка взяли, чайную ложечку с большой горочкой. 200 грамм кипяточка хлебнули через 4 часа. Айнене будет играть песня. А утром вынесет просто. Самое простое средство тоже, когда вот такое вот все, да? Ну, касторку выпить и все.
Не забудешь.
А что касторка делает? Смотри.
Вату.
Вату берет так, хопа ее, хопана, и направляет туда. Не туда, а туда. И кроме этого еще касторка, она и капху. Хопана!
А что если вы посещаете заведение и сидеть там долго?
Вот вынесет. Где застало, там и вынесет.
Если принимать или капки, можно пить касторку.
Да, если вот я по реальный случай. У меня на работе замдиректора, она приходит, вымотанная просто. Говорит, блин, я всю ночь не спала. Я говорю, а что? Она говорит, мальчику полтора года там. Ну, не полтора, а год и восемь. Температура под 40. Я, говорит, не спала всю ночь, я вымоталась просто. Я говорю, почему мне не позвонили? А чего? А ничего. Надо звонить сразу. И чего? Я говорю, ну, самое простое средство. Ребенку надо дать на касторке. Зачем? Я говорю, вынесет. И вынесет так. А почему? Я говорю, а я знаю почему. Что ребенок ест? Ой, что он ест? Я на работе, дед бабка его пихает. А ты лучше иди съешь колбаску. Он колбаски ел, бабушке говорит, я попей молочка. А потом он проходит, а на тебе вафельку. Он, а он еще говорит, я есть не хочу. Надо есть, всем кушать надо. Оба-на его. Все, тут все встало. Никакого огня пищеварения нету. А еще дед говорит, надо комнату проветрить, открывает балкончик. А у него капка уже зашкаливает. И тут еще холод. Что с ним? Она вообще холод. Хопа и встала.
сколько поставки?
Это практичный вопрос. Она мне говорит, что делать? Я говорю, звоните сейчас. Она звонит, мама, слушай меня. Я говорю, касторку, столовую ложку. Касторку, срочно столовую ложку. Где взять? В аптеке возьмите. Они приходят, и там, пока мы ля-ля-ля-ля, дед сбегал, принес, они столовую ложку накормили. Я говорю, все нормально. К концу рабочего дня придешь, его вынесет. И вынесет, температуры не будет. Вечером температура придет, понятное дело. Потому что остаточные явления, болезни будут. И они все равно придут. Но это будет уже не 40. Если, дай бог, 37,2, 37, вот это вот поймаешь. И зато у тебя... А что дальше? Я говорю, даже пой его. Пусть пьет. Что пьет? Я говорю, водичку пьет, малину пьет. Молоко можно? На ночь дай горячего молока. Пусть ребенок успокоит, потому что вынесет, надо, после вынесла, надо вату дольше успокоить, молоко успокоить. И дальше только не корми его так, этим вот всем, чтобы ни за, ну, не забил. И ты спокойно проспишь. Она говорит, хорошо. Мы ушли на выходные. После выходных она приходит, я говорю, рассказывай. Она говорит, ну что, я пришла. Ну, он иногда, конечно, нормально. Мой муж как-то терпел, но в этот раз он такое сделал. Может быть, я пойду. Я говорю, ну а вы? Она говорит, ну я что, он ребенок, взяла, помыла его и все. Так он спокойный, он потом бегает, мама, я есть хочу, ням-ням. Мама, ням-ням. Я говорю, правильно. Мы же что сделали? Вату направили вниз, капку удалили. Что с пищеварением агния? Агния работать начинает. Он говорит, ням-ням, ням-ням, хочу ням-ням. Все. А дальше что? Она говорит, я спокойно спала. А потом говорит, а как дальше теперь? Она говорит, ну нормально. Мы-то его отпаиваем, говорит, слежу за питанием. Я говорю, ну теперь смотри. Вот самое простое средство. Касторка.
А в сколько?
Бутылек. Да, прям берете бутылек. Или же возьмите магнезию, бутылочку. Сандарахните. 25%. А? Да, можно магнезия хлебнуть. Магнезия тоже, это же магнезия, она представляет себе не что иное, как направление вниз энергии, она вату выдавливает.
Она в пачку денег.
Ну да, ну везде по-разному.
Нет, пачку это будет слишком.
Дело все в том, что после магнезии вата сильно перевозбуждается. Ну, в принципе, нормально. А вот простое средство касторка, пожалуйста, грипп, да, захватывает грипп. Люди по неделям лежат с температурой, неделя. Потому что обожрались, шоколада объелись, замазали себе все кишечки, замазали просто кишечник, вот так вот, там штукатурка такая лежит, эх, затерли как. Ну или пищу поели, которая залепила весь кишечник толсто. Ну объелись просто чего-то, загнило там все. И потом лежат, неделя лежат, у них их кидает 38, 38, 38, 38. Вот две пачки закинули аспирина себя, ну, снизили температуру, она потом опять полезла. И это все, и лежишь, тяжелая голова, потому что вата наша вот сюда, голова тяжелая, вся слизь в мозгах. И вытащить ее никак не можешь ты. И уже брызгаешь, и все там уже жало, слизи не производит, а она все равно сидит здесь. И вот ты в этом состоянии эйфории уже не знаешь, куда деться. Очень простой способ. Поймали болезнь, освобождайтесь. Сами не можете, скажите, купи мне касторки, сходи по мне. Не надо заграничного лекарства. Ну, оно нормально, но касторка, она не усваивается вообще. Масло-то можно усвоить. Ну, хорошо, выпейте стакан растительного масла, нормально. Но это доза. Зачем?
Базиликовое масло еще.
А?
Базиликовое масло еще не усвоено.
Ну да. Вот. Взяли. Это масло, которое не принимается. Не принимается ни в какой степени. Оно, касторка, это чистая земля. Это земля просто. И эту землю организм не принимает. Вообще, земля с водой там еще такая вот крутая смесь. И куда ее? Да, освободиться от нее. Желудок ее только тык туда. А кишечник говорит. Сос выталкиваем, убираем, быстро. Быстро убираем. Слизистая раздражается. Инородное тело. Мягкое. И пошел тон кишечника. И она идет, 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 идет. Идет до толстого дошло так. Толстого. И вся жидкость, которая была, за ним же идет, масло же туда идет, все это туда, в толстый кишечник. В толстый кишечник так стоит нормально, он же болеет. Потом так, опа, опа. Ты такой лежишь, ой! И пошел, и он так, вау! Голова кружится. Потому что вата же пошла вниз, голова такая, вау, думаешь, до постели добраться. Лег такой, хопа, слизь сразу начинает уходить, нос почему-то начинает дышать, такое ощущение, что-то происходит, что-то происходит. И в этот момент Агни начинает работать. А Агни пошел, токсины начинает бить.
А вот магнезий, вата выходит из равновесия, как это устраняется, как
побочку? А дальше просто магнезия прошла, выпили горячее молоко. Или берем малину, малиновый чай. Малина — это же венерианский продукт, там очень много, там в малине, как сказать, вата дошу малину очень хорошо успокаивает. И капхи не дает за счет вот этой своей кислого вкуса, кислот, который на огне влияет.
Листья можно тоже
стопить? Да, листья тоже успокаивают, да. Вот и все. Простой способ. Касторки, я это делаю регулярно. Если я залетел, я это делаю. Я прихожу и думаю, блин, вот давит, все, вот шары на лоб лезут. Уже тут, дождь, что ж так, температуры еще нет. А вот здесь уже все стоит. Трифалу. Опа-на! Хлебнул и ложусь спать. Утром держись.
А касторку какая часа?
А кастрюлька через 4 часа сработает.
Нет,
да. Да, какие планы на этот день?
Нет, если болеешь, температура.
Если в очередь идти, то очередь будет удивлена.
Вот. Если температура.
Да, я имею в виду, что вот первая вещь. Температура появляется из-за токсикации организма. А организм затоксирован. Доши вышли из равновесия. Капха уже тут, вата уже там, питы нет.
Сейчас бывает вот состояние, когда...
Про это же говорю. У меня нет температуры, что я делаю? Профилактика. Ай-не-не. Хопа! И пошел своими делами заниматься. Оно само работает. Потом смотрю уже. Пошла. Раз. Все, а дальше я смотрю, Агни пошел. И что я делаю? Какую пищу? Ну, не обязательно. Я могу сделать такую вещь. Сейчас будет у меня острый имбирный супчик. Жиденький такой, слегка солененький, чуть-чуть. Почему? Мне хочется вот так вот, а пицца хочется, жидкость прям хочется запить. Или же соли нет, просто чистые овощи, имбирь, сладкий вкус, чтобы получить. И там черный перец может быть, потому что я понимаю, что у меня капхи много, это только часть вышла, она еще застряла здесь. Мочи ее, вперед. Съел, борщ простой приготовил, обычный борщ, только острый. С большим количеством там черного перца. Приготовил. Отхлебал. И все. Я пошел и сплю. Прекрасно. И температуры нет. И голова не болит. Утром проснулся. И пошел на работу. Время от начала болезни до работы прошло 12 часов. Я больничный не выхожу. Вот и все. Простой способ. Ну, а можно сделать просто. Прийти к врачу. Он зафиксирует из больничного. Пришел. Опа. И... 5 дней ходишься и болит. Потом приходишь, говоришь, я бы завезу, да я следовал вашему и...
Скажите, а когда слабость трудовой деятельности рожек, советуют пить кастор? Это правильно или нет?
А, при, когда роды идут,
да.
Это связано с тем, что нужно высвободить кишечник, потому что для ребенка нужно пространство. Иначе
и
если... Ну, конечно же. В этом случае касторку-то и говорят пить. Но это при домашних родах нормально. В роддомах вам ничего там не скажут. Там клизму ставят и пошел, и все, в лучшем случае. А, конечно, лучше всего подготовиться к родам, выпить касторки. Она, схватки начинаются, говорим, воды отошли.
Не начинаются.
А?
Воды отходят, а схватки бывают не начинаются.
Да, пейте касторку, потому что время пока есть, касторка расслабится, вся это в трубу вылетит.
А почему до схода воды нельзя?
А зачем, еще же роды не начались. Что ж, воды-то еще не отошли. Там у всех по-разному. От отхода вод до родов может пройти время и вот. У всех по-разному активация. Но при этом, если женщина перед родами выпила касторку, это означает, ее кишечник через... А там касторочку-то не пузырек выпивает.
Там налили стаканчик. Ну, как хлебни девушка. Она оба через час его вынесет, все. В результате кишечник. Что происходит? Мы сделали пространство. Когда шейка матки будет расширяться, что будет происходить? Кишки давят. Вот кишки ох нет, и значит ребенок свободнее выйдет. А ну-ка, его со всех сторон прессуют. Да, ее там прессуют, из всех дырок потекло. Кому это?
А вот самим схваткам это помогает, чтобы начала матка?
Или нет? Я думаю, что в большей степени мы даем простор для деятельности, потому что матка все равно будет сокращаться, независимо от того, выпьем касторку или нет.
Нет, а вот дает именно, чтобы она начала.
Связано с тем, что вата-дош направлена вниз.
Ну, там же перистальтика, когда шляпа может...
Перистальтика, да. Логично. Вата-дош направлена вниз, значит, матка сокращается. Ну, просто, если по этому пойдем. Таким образом, очень простая вещь, которую мы делаем, мы доши выводим наружу, когда болезнь уже зашла. Когда она еще не зашла, мы с дошами можем справиться посредством употребления либо лекарств, либо правильной пищи. Например, вы же понимаете, что когда влажность, мы начинаем... По сну можно определить. Проснулись, тяжелый сон был. Почему? Перед погодой, когда затянуло небо серыми облаками, или пошел крупный снег такой, рыхлый, знаете, хлопья пошли, не морозный снег. Просыпаемся как? Легко, тяжело? Смотрим. Просыпаемся тяжело, значит что? Капха. Она уже в нас, она уже сидит. Что с ней нужно сделать? На капху? Борща. На капху нужно огнем воздействовать. Значит, в этот день мы едим продукты, которые не продуцируют капху, не дают ей возможности, а наоборот, дают питу. Это кислые продукты, острые продукты, горькие продукты. Ну, под горьким подразумевается салат. Горький салат. Взяли эту зеленую редьку, она горькая и острая к тому же. Вот салат из нее. Или соединили ее с салатом листьями обычными горькими. Вот получили. Или салат сделали, перцев добахнули.
А как понять, что вата у тебя поехала?
А вот вата, это значит, был беспокойный сон, я не спал. Угу. И для того, чтобы я отдохнул, я просыпаюсь, во-первых, у меня неспокойно. Я не то, что меня в сон тянет, я наоборот, я чувствую, что я возбужден. Для этого сладкую пищу нужно поесть утром. Не сахар килограмм, это будет много капхи, а сладкие вкусы. Приготовили молочную кашу овсяную. Жиденькую. Ну, нормально. Овсяная жидкая каша на молоке. Даже просто овсянку сварить, она уже вату запрессует. Седьмая вода на киселе называется. И ешьте, и проблем не будет. Потому что эта овсянка, ее когда развариваешь, она практически даже на зерно не похожа. Это какая-то такая растительно-зерновая смесь какая-то. Она капку дает. Она капку увеличивает и успокаивает вату.
Получается, что пища сама по себе, она как бы следствие, что в основном причина либо капка, либо вата, так что?
Пита, она не только, она самостоятельность имеет свою, но при этом она очень сильно зависит от этих факторов. Очень сильно. Вата может возбудиться так, что пита выстреливает просто. Бывают дни, когда пита растет и давит на вату. Но это связано уже, например, и с питанием, и с поведением. Например, гнев – это пита. Тут уже... Ну, эта пита спровоцирована ватой. Причем там вата только появилась и ушла. А пита разгорелась, и потом давит на вату. И в результате то, что было причиной, ушло, а за счет роста питы опять поднялось.
То есть все-таки самостоятельное нарушение дисбаланс пита – это все-таки проблема скорее пищеварения, да, вот внутреннего огня, вот
это. Это связано и с пищеварением, и с употреблением еды, что мы едим. Благо, что расстройство питы, болезни здесь в России мало. В основном расстройство ваты приводит к пите. Все, что мы имеем в виду, когда язвенные болезни, их заболевание в России вызвано возбуждением ваты. Здесь психика ненормальна. Если процессы психики сбалансировать, язвы не будет. Не с чего брать.
Пример,
просто.
Пример, болезни пита
можно
привести, чтобы понять вообще, как вот именно пита в чистом виде выходит из-под контроля?
Ну, это моя вот болезнь. Пита выходит из-под контроля периодически, каждый месяц.
Ну, это причина вата. А что бы именно причина пита была?
Ну, вот.
Политический.
Да.
Да, у кого с печенью? У меня вот проблема с печенью. И частенько происходит такая вещь, когда убывающая луна мне начинает на Экадаши колбасить просто и все.
Ну, это сматривается.
Да, это связано. Но там конкретная болезнь питы.
Чего делать?
Рвотная. Все. Вот поэтому мы переходим к очищению организма. Первое средство, которое мы используем для очищения организма, это мы сейчас про панчакарму говорим. Пять способов очищения организма. Не средства, а именно способы. Первый способ, о котором мы говорим, это вамана. Процесс называется вамана или рвота. Вызываем рвоту. В аюрведе есть специальные такие порошки. Я их название не помню. Но там очень просто. Только прежде чем рвоту, тебе дают попить водички. А потом это средство. Только его в рот взял, все. Выверни все наизнанку.
Да.
Ну вот видите. Марин. Ну, хотя бы вот берем эту штуку. Я делаю по-другому все. Самая простая вещь. Первая вещь. Рвотная, это означает, что мы вводим через рвоту? Мы выводим капху и выводим питу через рвоту.
В каких случаях это делать?
Ну, в случаях заболевания капхи и заболевания питы. Ну, это, например, капха. Мы понимаем, где капха собирается. Ее место собирается она в желудке и собирается в груди. Вот и все, правильно? Это ее место, она там живет. Когда человек объелся, что нужно сделать, пищеварение встало? Рвотное сделай, и тебе будет легче. Не запивай водкой или острый перец жуй, чтобы активировать пищеварение, а наоборот, сделай рвотное. Переел, сделай рвотное. Как хорошо, вы даже не представляете, как хорошо себя чувствуешь после этого. Так замечательно, просто шедеврально. Ну, пришли праздник, объелись. Ну как? Классно же, все вкусно. Заложили, аж вот так вот стоит. И идете там, ой, как тяжело, ой, как тяжело, ой, ой, ну плохо. Ну, поел нормально, все. Давай. И завтра как огурчик станешь. А если лег с этим, вот так вот спишь, эта капха накапливается, еще неизвестно какая погода, если завтра опять дождь или облака, заболел.
А касторочка?
Ну, одна вещь касторочку. Касторочка, пока она начнет это действовать. Пока она, вы представляете, здесь, и вот это надо протолкнуть. Она сработает. Но она будет работать на протяжении не одного раза, а один раз. Потом там труба заполнилась, второй раз. Потом труба заполнилась, третий раз. И ты думаешь, боже, как в том анекдоте. Помните, когда это медведь идет по лесу и смотрит, глаза из кустов торчат. И он говорит, о, ты кто? Волк. Он говорит, нет. А вот заяц? Нет. А кто? Я, мышка, он. Что ты тут делаешь? Сюда? Я капка. Вот в этом смысле хорошо будет. Но когда переедание, мы понимаем, любая пища, она, это капка природа. А хара-раса, она капка у меня. Что нужно делать? Освободиться от нее. Прям берем и освобождаемся. Если много жидкости, можно прям не пить ничего. Но самая стандартная вещь, которую аюрведа говорит, чтобы сделать рвотное, это классическая формула, везде одна и та же. Физраствор. Литр воды, ложка столовой соли. Все. Столовая ложка каменной соли поваренной. Черную соль не употребляют. А люди черную соль берут. Черную соль берут и используют туда. Все. Варвары. Вот.
А вот при дискинезии желчеводящих путей, так.
Марина, forever together, все отлично.
Поддержка.
Поддержка. Помогает, ромашка.
Рвотная раз ромашка.
Что мы делаем? Когда капха, например.
Я просто прочитала, что там бывает двух типов. Бывает, когда спазм, бывает, когда нет функции.
И вот ромашка,
я что-то думаю, я хотела узнать.
Я здесь вам боюсь
что-либо набрали.
Что бывает, не цена пита, но я, как я понимаю, страховка, не цена, тогда нет деятельности, вообще никакой активности, желчь не выбрасывается. А есть наоборот, ее возбуждена пита, когда там все сжимает, поэтому нет похода.
Вот здесь одна вещь, мы можем рвотное использовать для того, чтобы лишнюю питу вывести. Лишняя пита порождает проблемы и токсикации, и перевозбуждение ваты.
Там в основном проблема возникает, после еды начинается колик, потому что она и пытается идти желчь,
да.
И у нее как бы...
А почему она не выходит? Потому что идет спазм с фильтром, она же так спазм с фильтром, то есть там идет дискоординация, когда фильтр сокращается, а фильтр не рассказывает.
И также сфинктер может расслабить сладкий вкус. Сладкий вкус, который, ну, под сладким вкусом подразумевается, ну, опять же, не сахар, а сладкий вкус. Странно, почему в аюрведе считается, что при болезни Боткина, при желтухе, дают очень сильно, обильно засыпанный лимон сахаром тростниковым. Ешь это, ешь это, ешь это. Лимон, сахар, лимон, сахар, лимон, сахар. Или пальмовый сахар, леденцы. Соси постоянно, жуй постоянно. Сладкий вкус. Это не рафинированный сахар там. Не тот, который мы... Это чистый сладкий из сока, который кристаллизованный. Сладкий вкус расслабляет все-таки. Он действует расслабляющий на организм. И тогда вот сфинктеры, они расслаблены, а лимон... Он как раз желчегонный. Вот они и говорят, ешь постоянно лимон с сахаром, вперед. И вот этим лечат. Теперь следующая вещь, которая по рвотному. Вот этот физраствор делается температурой крови. Это 36-40, все. Вот в этом пределе. Потому что...
Больше 40.
Ну, там в аюрведе говорят, температуру крови делайте. И приводит вот этот вот от 36,6 до 40 градусов. Почему? Это наша нормальная температура. Поэтому, когда мы пьем этот раствор, он не вызывает у нас спазмов сосудов при питье. И позволяет желудку не сжиматься, когда холод в него входит, а наоборот растянуться. И вот этот физраствор мы выпиваем в зависимости уже от своего состояния. Если там есть возможность поместить побольше, значит мы выпиваем больше литра. Есть литр, это средний такой показатель жидкости. В этом случае, я делюсь с вами собственным опытом, у меня происходит такая вещь. У меня пита перевозбуждается очень сильно. Это все связано, ну, во-первых, вата разгоняется в эти дни. Я это чувствую с утра. Обычно это выкадышные дни, еще на уходящую луну. Как-то это, только когда я аюрведу не знал, я просто поражался, почему это со мной происходит. И если я к этому не готовлюсь, меня накрывает. Если я подготовился, болезни нет, все нормально. Подготовился, это за 2-3 дня, что мы...
Ну как праздновать Экадыш?
А, ну да, вот. Что происходит? У меня пита лезет в тонкий кишечник и заходит в желудок аж. Ну, похоже так, потому что, когда я делаю рвотную, я прям желчь чувствую. Просто желчь, готов, прям в чистом виде. Еще острый вкус сильно чувствую. У меня происходит то, что пища, она здесь просто стоит, она никуда не переходит. Этот кишечник не работает, у меня появляется головная боль. Вначале жжение в глазах, потом бьет по вискам. И потом начинает тошнота появляться.
А почему тут не
А у нас печень связана. Она на печень влияет. И у меня что-то происходит. И она связана также и с кишечником. И вот потом, когда я уже понимаю, что никуда тебе не надо, если я понимаю, что пита возбуждается, я заранее либо разгружаю кишечник, либо кушаю продукты, которые мягко действуют на кишечник. Не возбуждают вату. И в этом случае все проходит. Если это поймал, если у меня были такие случаи с людьми, которые говорят, голова болит и все, я не знаю, что голова болит и все, а таблеток нет. И я в этом случае спрашиваю, тошнота есть? Если, говорит, немножко есть, я говорю, по вискам бьет? Бьет. Беру бутылку воды, говорю, иди пей, и все пройдет.
честно, я говорю, вперед и работай. Выпивает человек, и потом еще. Я так тоже делаю, беру. Ой, неприятно, но надо. И литр развел, зашел их. Соленый раствор нормально пьется, не переживает. Легко пьется. Мы супы больше солим точно так же. А концентрация та же самая. Ну, чуть поменьше. Шарах. И здесь главное не двигаться. Здесь не ходить. Не выпить в одной комнате и потом идти в другую. Этого делать не надо. Надо за раз, да. За раз вы можете выпить литр-два. Просто опа. Потом еще раз. И все. Чем больше выпьете, тем больше выйдете. Литра это в принципе достаточно, чтобы активировать уже. И вот не надо ходить только. Потому что пока ты пошел, сфинктер он уже. И потом выводи это все. И потом доходишь с этим баллоном, еще лучше. И не знаешь, куда теперь этот день. И вырвать не можешь. И теперь ждешь, пока оно все полудет. А это давит на виски, лупит, уже не знаю, глаза вот такие. Мама родная, что делать?
То есть выпил сразу два пальца?
Я беру, выпил. И потом склоняюсь, наклоняюсь, беру, немножко постоял, я поболтаю это все, потому что нужно всю эту муть поднять. Она же как в желудке лежит. Воду попил, здесь, оно не так прям смиксировалось. Это одно тяжелее, другое легче. Я делаю там упражнения, мышцы лежат, так, а потом говорю, вот сейчас начнется. И пошел. Беру пальцами и касаюсь, знаете, язык устройства его, и касаюсь там дальше. В гортань захожу и давлю на тот язычок, который там, давлю как на нее, придавил так. Да, надавил, и она говорит, привет, и пошло. Вау, и поперло. И дальше я просто позволяю всему этому выйти. Ну, она выходит. Очень классно выходит.
Я слышу, такой позитивный.
А что наш учитель нас с вами делал? Он говорит, сегодня у нас вамана по занятию. Да, прям пришел и говорит, что это занятие? 2 литра емкость всем принести. Вот мы взяли, 2 литра принесли. Вот. Принесли здоровую кастрюлю 40-литровую. На весь отряд на наш. Насыпали, да, согласно, 40 ложек соли. Размешали все это. А там прикол был такой. Мы же занимаемся, а там военные работали. На объекте. Вот они видели, что мы все время то с утра, то пробежка йога занимаемся, то пришли, встали. Они видят там, да. 40 человек вот так выстроили. И они начинают. Нет.
А практически занятия
по клизмам не было. Не, да, он говорит, ну не нужно. Потому что ограниченное место. Количество мест. Вот. И что, выпили и к забору. И потом, да, учитель наш, он так, ну, наш русскоязычный парень, он говорит, итак, взяли и выпили. Не надо никуда бегать, все здесь рядышком. Раз, потом так в воду всю вылил, потом так, коня. Все делается очень больненько. Что происходит? Как только эта вся вещь вышла из желудка, через 15 минут вы чувствуете необыкновенное облегчение. Просто необыкновенное. Вата-доша успокаивается, боли уходит. Вы просто ложитесь спать, и у вас сон великолепный просто. И это будет и в случае капхи, и в случае питхи. Поэтому не стесняйтесь принимать.
Как часто можно так?
Это в зависимости от болезни. Поэтому у кого как, кто насколько часто ест и много. Вот. На самом деле процедура кажется неприятной. Но после этого вы получаете бонус, плюс самочувствие. Оно отличное просто.
Примерно вот раз в неделю идентично, что бывает разное же состояние, раз
ну
в
да.
Раз
можно, в неделю. Можно спокойно делать раз в неделю, не чаще. Не чаще, не ваше
когда нас
обучали
вот
этой
самой ванной, нам еще говорили, что если вы, допустим, пообщались с какими-то плохими людьми, какие-то плохие эмоции получили.
Самскары себе.
Да. Вот, это тоже можно все практиковать, потому что это также очищает.
И... С одной стороны, да, с другой стороны, здесь помните одна вещь, здесь устройство ума. Чем больше вы отторгаете, тем больше вы чувственнее будете принимать людей. Здесь опасность в том заключается, с каким я намерением подхожу к этому. Одна вещь есть, что человек, при общении с ним, у меня родилось чувство рвоты. Я пошел и вырвал.
Другая вещь, что когда я встретил человека, думаю, противно, неприятно, пойду-ка я вырву. И в этом случае, когда мы выпили, вырвали, мы не просто организм, у нас есть ум, который фиксирует. И тогда к таким людям я буду более восприимчив, чем был до этого. И при появлении людей я начну реагировать болезненно. И вот это сядет еще одной самскарой, еще которая уплотнит мое взаимодействие. Поэтому самый лучший способ какой? Да, вырвали, но сказали, либо раз человек появился, ну такой он есть, пусть он рвет от меня, чем я от него. Здесь уже позиция такая сохраняется. Собственной силы, независимости от него, а собственной силы. Но если процесс происходит автоматически, вот ему сопротивляться не надо. В этом случае, да, пойдите вырвите. Здесь вопрос этого настроения. Если я пообщался с человеком, меня хочется вырвать, вырвите. Но не так, что я пообщался с человеком, и потом думаю, гад он такой, пойду-ка я вырву. Вот эти вещи. Вот тут работает.
В принципе, так и говорили.
Ага, окей.
Естественно. А можно вопрос? А при алкоголе интоксикация способ? Тоже
отлично. Просто великолепно. Просто взяли, залили, вырвали и забыли про все. Это самый лучший способ вывода из себя и токсинов, и всякой гадости. Потому что в рвоте нет ничего плохого. Только потом есть одна вещь. Когда вы рвоту сделали, нужно успокоиться. Это означает, что через очень полезно, после, если эта процедура рвотная, действительно, то сделайте немножко сладкого молока, теплого молока. Не обжигающего, а теплого молока. После вот этого всего немножко там молока попили, оно успокоит ватодошу. И молоко не токсичное, это не токсичный продукт. Поэтому после вот этого всего, кто питу выводит, немножко молока. Кто капку вывел и раздражение сильное, чуть-чуть молока, вот буквально чуть-чуть глотнул, чтобы смазало, и вата успокоится, и будьте спокойны, больше ничего не надо.
А если нет симптомов, посуды, можно профилактически делать?
Не надо. Лучше профилактически пить трифалу. Потому что она будет стабилизировать дошу и будет выводить капку. И тогда будет хорошее пищеварение и не будет загрязнения желудка. В этом случае лучше так. Профилактика рвоты, она нужна при скоплении дош. Например, человек приходит, он болеет уже, у него уже доши нарушены, они уже вышли наружу. И вот тогда его начинают с рвотного. Это начало процедуры. Ему говорят так, проходите в стационар, раздевайтесь, берут, промасливают его, намазывают маслом его, в теплую комнату и говорят, и водичку. Он выпил. А теперь вот этого корешка. Он говорит, что будет, сейчас вырвешь? Он говорит, да, да. Он вырывает, так как его тело промаслено и в теплой среде. Он вату дошу сразу, потому что рвота – это возбуждение ваты. Да, если у вас хватит на это, да, промаслить и вырвать – это лучше, чем сухую. Я в сухую делал, у меня уже до масла руки не доходят.
А что маслом?
Ну, кунжутное можно взять. Можно взять как его, это, миндальное, нейтральные масла согревающие. Хорошо, с этим мы с вами...
Анатолий, можно еще спрошу, а сколько касторового масла?
Для взрослого человека пузырек.
А он пузырек за не работает?
Да.
Сколько,
ну там 50. Да, 100 нормально. Только помните, что есть чуть больше, эффекта больше. Это не вопрос. Я брал пузырек такой, по-моему, 50 грамм. И я прям его, я вот бутылька пить неприятно, я его в стакан просто выгрузил. Он говорит, ху! И моя дочь то же самое. Как только какой-то симптом по болезни, она же в школе поест, придет, перевозбудится, еще что-то, хватанула болезнь. Сразу первым делом, касторку, па, надо. А все остальное потом.
Ложку,
да? Да, ложку.
На ночь можно?
Можно. Только если это маленький ребенок, то памперсом побольше. Если это ребенок побольше, то простынку поселить ему дополнительно. Потому что, да, может во сне прорвать его. Но сама суть, всякая фигня, которая там собралась и гниет, она все вылетит. И это означает, флора для распространения болезни мы ее лишили. Кровь, а дальше кровь будет чище. Раз пита повышается, кровь чистится, токсины уходят, болезнь уходит.
А вот со скольки можно сказать, если маленький совсем ребенок, то наверное 2 годика там
часто. А если ребенок 2 годика? Да, 2 годика все, ему столовой ложки хватит. Или средняя ложечка, вот так за голову. Да, там ребенку 1 год и 8, я говорю, столовой ложки достаточно. Так она говорит, какая радость у меня была. Когда я увидел, что с него повылетал, думаю, боже мой, это в нем было. А он какой радостный стал. Стал бегать на следующий день по комнате, и бегает, и каждый час говорит, ням-ням, ням-ням. А для мамы 40 и бегает по комнате. Нормально. Только не загоняйте ребенка чуть что касторкой. Я имею в виду, что это вот критические случаи. А то чуть что касторки, чуть что касторки. Ребенок как торпеда это
было. Человек просто плохо себя чувствует, вроде заболевает непонятно, температуры нет. То что лучше, рвот или касторка?
Ну, какая болезнь?
Мы же вот что-то типа гриппа, но без температуры.
Лучше прочистить кишечник в этом случае. При этом помните, что несвоевременное питание порождает вот этот, как то, что мы с вами говорили, эффект Аваштамба. Вата лезет вверх. Поэтому в этом случае грипп тоже может пойти и заболевание. Поэтому мы, когда прочищаем кишечник касторкой, то вату мы направим вниз. У него там все свернется. Но после этого надо будет поесть. Выпили касторку, запили водичкой, все уходит. Касторку выпили, пищеварение не будет работать. Касторка, она охлаждает сразу, там огня не будет. А вот когда она пройдет и выйдет, появляется, вот тут надо уже еда готовая должна быть. Горячая еда, вкусная. Это может быть овсяная каша, это может быть супчик. Это может быть гречневая крупа с маслом, почему нет? Нормальная пища, он проголодался. Дайте ему поесть, и пусть она будет больше жидкая, чтобы запитать его жидкостью, чтобы кишечник запустился. Или маслянистая должна быть, она приятная.
А Маш?
Ну, Маш он немножко, он закрепляет еще. Маш делать, ну, каша, кашеобразно, но там масло должно быть. И не один Маш, а лучше всего с овощами его делать, как бы. Вот.
А он тоже
жить, да? Нет, дал он про другое. Говорит, есть можно после этого? Я говорю, Маш, можно, есть можно. Дал не чистит кишечник.
Не крепит, дал,
если его сварить отдельно, он будет закреплять. Угу. Потому что он вязчий вкус имеет. Следующая процедура называется веречина. Веречина – это так называемое слабительное. Это слабительное. Вот то, что мы говорим про касторку, она относится к разряду веречина. Веречина, значит, слабительно. И трифала – это тоже веречина. Она вызывает эффект веречина. И все остальные средства, которые относятся к… Только не Сен-Аде. Сен-Аде – это немножко другая вещь. Это вызывает спазмы кишечника. Сено. Трава сена. Оно не расслабляет. Не вызывает вот это, как назвать, жидкость собирает. Нет, Марина?
У меня... Я не начала этот вопрос.
Сено, оно как раз вызывает спазмы кишечника. Сено не усваивается организмом. И когда траву сена берут и используют как слабительное для освобождения, это жесткое средство. Проще перейти на трифалу, проще хлебнуть масло.
А инжир? Есть еще инжирные такие фигуры,
основные
инжиры.
Не знаю.
Чевослив,
да? Не, ну это уже пища. Это пища, которая приводит к расслаблению кишечника. А мы говорим о средствах. Если говорить средства, то самое лучшее средство – это касторовое масло, трифалу выпили, вызвало. И также я вам рассказывал про эффект тоже, чтобы вынесло все хорошо. И заодно от гельминтов избавиться, от клестов. Это классное средство – гранатовые корки. То, что я говорил. Гранатовые корки, зрелого граната, корки высушить и размолоть в порошок. И вот этого порошка нужно 2 столовых ложки на 300-500 грамм кипятка. Именно порошка уже готового. Заваривайте кипятком, он отстаивается до температуры, которая вам удобно пить ее. И вот эти вот 300-500 грамм заваренного кипятка выпиваете утром натощак. И в течение дня до вечера ничего не едите и не пьете.
Простите, 300-500
грамм. Если вы сделаете 3 столовых ложки, не страшно. Тоже не страшно, нормально.
И вот этот вот порошочек, когда он там заварится, он будет на мякоть и на воду разделен. Вода будет желтоватого цвета. Отфильтруйте ее просто, и вот эту жидкость теплую выпейте, и можете идти на работу. Ну, помните, к 6 вечера заработает машина.
Ничего не пить и не есть.
Ничего не пить и не есть. Это средство гранатовой корки, оно парализует паразитов кишечника.
Нужно закреплять.
Парализует. А дальше происходит такая вещь. Вечером вынесет, не переживайте. Проверено. Нам учитель сказал, гранатовые корки хорошее средство от паразитов. Я говорю, креплет, не крепит. Выпей, попробуй.
Но если не есть, то...
Не есть. Не есть ничего и не пить. Выпиваете, вся эта штука работает так. Она проходит и там остается. Потом собирается в толстом кишечнике. Вы вечером, вечером можно поесть. Хопа, и вы выложите просто. Все.
Все.
А? 300-500, 300-500. Это в зависимости от тела. Вам 300 грамм хватит, у вас очень большая.
А чтобы получить вот это количество порошка, сколько надо гранат?
Да, это один гранат, даже в голову хватит. Там, конечно, там 2 столовых ложки. Это ж высушили. Почему столовые ложки? Корку трудно разварить. А вы засушить ее по кусочкам и раскромсать и на кофемолке, или на блендере, за 3 секунды, жик, и все. Прям берете столовую ложечку с горочкой такой, брал 2 столовых ложки. Заварил, у меня был там 350 граммовый стакан был. Кипятком заварил, остудил, отжал, шарах и пошел на работу. В 6 вечера я домой пришел, ну нормально так, чуть поел, вот мне, ля-ля-ля, и все. А? Да все, что хотите, идите, обычная вещь.
А если, допустим,
а? А вот с детьми здесь уже такая вещь идет, что с детьми нужно дозу сокращать на столовую ложку на 200 грамм, и при этом ребенка нужно, чтобы он хотя бы до обеда ничего не ел. Хотя бы. Вот. Но при этом я предпочитаю сейчас стандарты наши аптечные средства. Их нам выпускают, они простые. Выпил ребенок, и все, профилактику сделали. Это народное средство. Когда вы, ну, нет ни лекарств, ничего, в степи, а гранаты есть. Но я решил попробовать, потому что наш учитель сказал, что это хорошее средство. Я пришел, и однажды сказал, все, я пробую. Взял и выпил. И оно сработало отлично. Нормально. Вот. Это веречина. Тоже работает на уход. Масло, трифала, веречина. И есть еще специальные средства, которые раздражают. Что там, я не знаю, что еще может быть?
Магнезия.
Магнезия к этому средству относится. Та же самая вещь. Физраствор соль тоже относится к разряду вывода. Берем тот же самый литр воды, столовую ложку и выпили натощак. Выпили, но не вырываем.
Там соль должна
быть. Вот достаточно столовой ложки. Но на самом деле достаточно. Мы ее проверяли. Но если мы сделаем больше, эффект будет быстрее просто. 2 столовые ложки – это предел, уже больше не надо. Если 2 столовые ложки на литр, уже соль такая, трудно пить. Согласитесь, 2 столовые ложки – это... Но на самом деле оно сработает. Соленая вода также кишечником не будет усваиваться. Только мы не вырываем, а в себе несем ее. Вот ходим, живот вначале большой. Как только сфинктер откроется, это надо делать в расслабленном состоянии. Сквозняков чтоб не было. Выпили и просто делайте свои дела свободно. Этот литр, он потом, опа, и начнет отсюда, и вот здесь начнет расти такой.
А еще сорбит. И...
А потом, и пошел. Вау, все, и опять вынесет. И это тоже одно из средств, если не хотите пить касторку.
А вот сорбит, способ уважать,
тоже можно. Но это уже...
Ксилит, сорбит, они раздражают тоже.
Да, тоже можно. Но это уже конкретное направление имеет, да? Сорбит.
Ну, желчегонное.
Угу. Мы же уже имеем... А здесь просто выйти. Следующее средство называется басти. Басти – это клизмы. Клизмы. И для клизм, опять же, мы используем что? Опять же, наш любимый физраствор. Универсальный. Во все отверстия заливаем. На самом деле, соленая вода быстро выталкивается очень. И опять же, температура какая должна быть? Опять наша любимая, 36-40.
если у нас есть такие средства, как касторка, то зачем тогда призма?
А подразумевается, что иногда нужно не чистить кишечник, а воздействовать на вату доши. Например, у меня произошла одна вещь однажды. Я подхватил где-то, я так подозреваю, это был энтеровирус. У меня такое подозрение все-таки возникло. По той самой причине, что у меня внезапно появились колики в желудке. И очень сильно колоть стало, боль прям. И я думаю, да что ж такое? И в это время начался, ну, как это сказать, расстройство появилось и колики. Я пришел в аптеку, и мне сказали, вот травяное средство народное, как я не помню название лекарства, сказали, две капсулы выпей, и больше не надо. Если сильно, то три. Я говорю, окей. Я пришел, две выпил, вечером еще две. Колики прошли, все прошло, но у меня остался желудок. Я ем, а в туалет не хожу. Два дня. Я ем, а я... И аппетита нет. Я не то, что я там наедаюсь. У меня аппетита нет. И я по чуть-чуть ем. Я думаю, ну надо же, ем совсем много, энергии много. А в туалет не хожу. А? Третий день пошел.
Никак.
Как? Никак. Ты как? Я никак. А ты как? Я как? А я никак. И я думаю, это плохо. Утром проснулся. Такой дискомфорт, просто бешеный дискомфорт. Я просто не знаю, мне. Я говорю, нет, я на работу не пойду. Я звоню, говорю, я на полчаса опоздаю. Они говорят, нормально. Я беру кружку эсмарта ищу. Такая со шлангами штучка. И говорю, да, наш любимый физраствор. Заливаю это там 2,5 литра. Соль подогнал, температурку залил. И все.
И на работу не пошел.
И никуда не пошел. Пошел. Быстро сделал себе эту процедуру. Вот здесь уже не помогало вот это средство. Почему? Там в застой образовался аж на уровне перехода из тонкого кишечника в толстый. Там. И такая пробка была мощная. Просто мощнецкая пробка. Как камень все спрессовалось. Из меня посыпалась груда камней. Просто камни такие. Я думаю, нифига себе. Вот если бы унитаз был бы медленный, наверное, бы звона было бы, я тебе дам что-то. Песня была бы просто. Но реально, вот это была процедура басти. Это было, потому что отсюда оно не работало. Его нужно было запустить отсюда. И вот это басти процедура. Не обязательно. Басти – это сама процедура ввода жидкости в толстый кишечник, а вот жидкость, она происходит. Мы либо берем соль, соляной раствор готовим, он мягкий, с температурой, он теплый, чтобы не вызывало спазмов внутри кишечника. И также делается с маслом. Но с маслом делается, когда басти. Здесь подготавливается масло, это, как правило, обычные нейтральные масла, не жгучие масла. Это нейтральное масло, которое, опять же, мы подогреваем на водяной бане, вводим клизму и вводим ее в анал. И вот здесь, в этом случае, мы смягчаем вата доши. Когда человек ватник, у него вата перевозбуждена, то в этом случае мы лучше масло не поставить. Потому что...
А? По объему какой-то.
Ну, он опять же идет... Там до 500 грамм и все.
Какое масло?
А? Надо нейтральное масло брать. А, минеральное, автомобильное. Не будет скрипеть. Знаете как, я вот сейчас вам скажу, что если для вот же для кишечника будет нормальное кукурузное масло. Нормальное.
Обычное подсолнечное, рафинированное.
Можно рафинированное подсолнечное взять. Рафинированное. Не рафинированное, а рафинированное можно взять. Ну все, это просто. Но в этом случае, опять же...
Стерилизовать его надо?
Это... А?
Нет.
Здесь вот... Это первая вещь. Мы нагреваем его не больше 40 градусов. Не больше. Очень простая вещь. Масло греется рукой.
погрузили палец и все. Вот так вот просто раз, махнули, классная температура, все, достаточно. Если вы чувствуете, что это теплее, чем ваша рука, все, ну нормально, больше не надо. Почему я говорю до 500 грамм, это в зависимости от глубины, которую мы хотим там ввести. Но если эффект быстрый, то на самом деле масло выталкивается толстым кишечником очень быстро, быстрее, чем воду. Но при этом, так как это масло, то вата доши не будет успевать перевозбуждаться. Потому что, когда мы идем с физраствором, то у нас есть возможность расширять толстый кишечник и вводить жидкость на всю глубину толстого кишечника. Когда я себе делал, я чувствовал, как у меня заполняется сигмовидная кишка вся. Начиная прямая кишка, потом я увидел, вода дошла сюда и не идет дальше. Я представил кишечник, расслабил сфинктеры, которые, ну, эти, как называется, клапаны. Она прошла и еще зашла туда дальше. И как только она прошла, я подумал, о, ну слава богу, посмотри, кружка пустая. Хоть еще заливай. И все. Дальше я просто встал, тын-тын, лег на правый бок, лег на левый бок, и потом говорю, и побежал, все. Ну, надо понимать, что когда все очистительные процедуры делаются в расслабленном состоянии психическом. Все. Вот. А, поэтому у кого у людей вата зашкаленная, человек приходит с расстроенной ватой, он болеет. То если ему чистят организм, вот панчакарма, то это делают уже масляные клизмы, а не водяные. Йоги себе делают это вообще удивительно. Наш учитель, он говорит, я вам могу показать, но вы это не делаете. Да, они берут бамбуковую эту палочку вот такого размера, вводят ее в анальное отверстие и заходят в воду. Расслабляют кишечник. Все, выходят и все. Но так они чистят кишечник.
А вот, кстати, как часто делают?
А я не знаю. Я не спросил у него, как часто он это делает. Вот. Но теперь, что касается еще одной очистительной процедуры, которая относится к слабительным средствам. Это процедура Шанг Пракашалана. Вы уже слышали про это многие из вас. Шанг Пракашалана. Это процедура, когда мы с вами выпиваем соленого физраствора, вот этого, литр воды, столовая ложка на литр, а воды там до 10 литров выпивать надо. Для кого-то 6 литров, для кого-то 3 литра, для кого-то 9 литров, для кого-то 10 литров. Готовится горячая вода, теплая вода с температурой 36-40. Обычно это лучше брать сразу 40, чтобы не парились. И разводится на 3-литровый баллон 3 столовых ложки соли. Размешали. И потом берем стаканчик, наливаем водички и говорим, горько, хопа! И дальше начинается упражнение. Есть столовая ложка на литр. Упражнение делается раз, первое упражнение, оно делается так.
Стоять.
В общем, упражнения идут на задействие мышечной ткани, которая воздействует на кишечник и на желудок. Раз упражнение, два упражнения, потом лежа три упражнения, четвертое это на подвздошную мышцу, когда давишь вот здесь. И все. Четыре упражнения делают в комплексе. В результате мы эту воду, которую выпили, стаканчик водички, выпили, 5-10 минут мы делаем упражнение. Потом опять выпили стаканчик, еще упражнение. Выпили стаканчик, еще упражнение. Выпили стаканчик, еще упражнение. Для человека, который первый раз начинает эту процедуру делать очистительную, нужно обязательно делать ее с инструктором. Сами не делайте, потому что промажете. Это такая вещь, которую нужно сделать один раз с кем-то. Вторая вещь, которая происходит. Самая минимальная доза для начинающего 6 литров, чтобы он прочувствовал. Если выйдет на 9, отлично. Хорошо. И начинается процедура. Выпиваем стаканчик упражнений, выпиваем, делаем упражнение. Если появилась тошнота, останавливаемся, пока тошнота не проходит. Делаем упражнение. В результате эта шанг-пракашалана делается приблизительно от 2,5 до 4 часов во времени. Тело устает очень сильно, потому что мышцы работают. Но результат за 3 часа работы, за 4 часа работы
Вы воду, которую пьете, здесь она выходит у вас там. Чистая вода. Что здесь, что там, результата нет. Полностью кишечник высвобожден. После этой процедуры необходимо успокоить вата-доша. Потому что вата-доша никак не реагирует, им пофигу. Она не всасывается.
Но почки не очищаются?
Почки очищаются, потому что токсинов нет. Поэтому после... Я рассказываю почему. Потому что некоторым из вас будут предлагать шантакашеванну. Так вот помните, что проводить ее обязательно с инструктором, который знает это, первый раз. Потом сами можете делать. После шан-пракашаваны обязательно нужно сварить пищу, которая успокоит вата-дошу. Это является разваренный рис, разваренный в кисель. Объем его 1 литр максимум. Ну, там 500 грамм, 700 грамм. Литр – это максимальная в зависимости от тела, до литра. На самом деле, если мы берем маленький рост, это 500 грамм. Рис разваривается в кисель. Вот так вот. Это не значит, что это каша будет. Это и потом не добавляют сюда никакие специи, никакого масла. Масло можно чуть-чуть. Можно немножко, чуть-чуть масла для успокоения ваты. Если добавить много, пита вырастет. Или капха. Ну, чуть масла. Лучше всего без ничего. Взяли и эту массу съели после процедуры. Каждая шан-пракашалана заканчивается рвотой. Когда вы всю жидкость выпили, выпили стакан воды чисто здесь, оттуда также чистая вода пошла, заканчивается так, выпивается вода и рвота. И сфинктер закрылся. Все. И вот после этого, когда сфинктер закрылся, вы принимаете душ, одеваетесь в чистую одежду, потому что бегать будете реактивно и часто, пока все оттуда не вылетит. Но при этом есть один эффект очень мощный. Полная детоксикация организма – раз. Полная разгрузка организма – два. Следующая вещь. Вы получаете, как сказать, полный отдых тела. Но обязательно съесть пищу, чтобы успокоить вату. Вата будет на взвинте. Первый день этот вы съедаете эту кашу, вот этот кисель, и больше ничего не едите. Ложитесь потом бай-бай. Все, просто пьете и все. На второй день абсолютно диетическая пища без соли и специй. Если соль, то чуть-чуть, вот прям вот, ну чтобы прям вот чуть-чуть было. Едва-едва. И пища, которая не пита, не капха, а нейтральная, это означает паровые овощи, капуста, морковка на пару, картошка на пару. Если эта зерновая пища разварена, она разваренная в жидкость и отдельно естся. Гречка в кашу. Просто не в рассыпуха, а жидкая гречка. Поели ее. Ну, утром, допустим, захотелось поесть. В обед овощи паровые только поели. Никаких специй. Никаких кислых и острых соленых вкусов. Второй день. Фрукты можно уже есть на второй день. Но фрукты должны быть, которые не возбуждают вата-дошу. Это означает сладкие фрукты и сочные фрукты. Вот. Это могут быть сухофрукты, размоченные в воде. На второй день. Третий день опять диета. Никаких солей, никаких специй. Обычная простая пища. Но уже можно есть зерновой продукт, уже гуще. Можно уже есть лепешки хлебные. Обязательно после, в первый день можно после вот этой рисопаши вечером молока попить. Можно, да, я забыл сказать. Можно попить молоко.
Первый день.
Да, первый день. Когда вы сделали шан-пракашалану, после шан-пракашалану вырвали, успокоились и подготовили эту кашу. Съели ее и ложитесь спать. Отдыхать, вы вырубитесь, я вас уверяю. Выключитесь просто так. И когда вы проснетесь, вы будете ходить в хорошем состоянии. Попили вечерком молочка чуть-чуть, не надо пить литр, не надо пить стакан, вот попили вату-дошу, успокоили, там аппетит будет, вам захочется есть. Чуть молока и спать. Спим. Следующий день без специй, третий день тоже, как я говорю, без специй. Все очень диетически. И вот тогда считается, что вы потихоньку вошли в норму. Если на второй день начинать есть со специями и на третий день, у вас может либо высыпать аллергия, либо зашкалит какая-нибудь доша и пойдет болезнь. Но эффект такой, что когда вы сделаете шан-пракашалану, очистите организм, Вы на второй день подумаете, боже мой, как хорошо и легко жить на земле. А какие вкусные овощи без соли, а? Какая вкуснятина. А третий день, ой, как хорошо. Но так как мы начинаем общение с людьми и в обществе, вата доша зашкаливается, где мой соленый огурец? Оно все пойдет. А где поджаренная пища? Это все потом придет. Но люди, которые делают шампакасон, они неделю выдержат и говорят, как хорошо неделю. И потом, помните, что раз все тут освобождено, вы в туалет не пойдете, пока это не заполнится. Поэтому не переживайте, что если второй день, вы будете чувствовать себя хорошо. Легко ложиться спать, легко просыпаться. И вот эта очистительная процедура, ее делают раз в 3 месяца. Но на самом деле нормально для нас ее делать раз в 30 дней. Это будет нормально. А если не хотите, пейте трифалу. Трифалу взяли курсом, 2-3 недели пропили, и все нормально.
А что вам прашивает?
А? Чаван праш не он другой, он питательный. Он питает, он не очищает.
Вот.
А? Да. Трифалу в магазинах можно купить, по многих магазинах города. Да. А? Можно с осадкой, можно без.
Как часто? 10 минут
ее надо. Вы когда трифалу заварите, пока она остынет, вот она и осядет. Да, выпили ее и все. Осадок и осадок. Я пью по-разному, не по-барабану. Я пью с осадком, без осадка мне все равно. Ну, да, я 300 пью.
Как часто пить? Чайная ложка на 200
грамм? Да, чайная ложка на 200 грамм.
Лучше таблетка?
А? Лучше всего, эффективнее всего, она действует в порошке, когда мы ее пьем. Потому что когда вы пьете, вы сейчас вы можете такой. Вот это играет на прану. И чем вы спокойно ее принимаете, потом через неделю вы говорите, классно напиток. Просто пьете, потому что происходит очищение, вы принимаете ее вкус. Она становится вкусной. Первые дни. Так, ну, на самом деле ничего страшного нет. Я, на самом деле, если кто-то захочет провести себе шампракашалану, договоримся, я приду, проинструктирую, расскажу, как правильно делать, чтобы у вас не было косяков. У меня в этом опыте, я свободно ее провожу себе, и косяков не было. Первый раз, когда мы самостоятельно по книжке ее делали, я проклинал все на свете потом. А потом через все остальные разы нормально, вперед, пошла тема. Но ищите туалет.
Скажите, а вот когда ты пьешь, ее надо пить вот только жидкость или вместе с осадкой?
Вот трифалу можно употреблять. Либо завариваем. Вот, спасибо, вот Галина помогает. Либо делаем так. Трифалу мешаем с ложкой меда. Размешиваем порошок с медом. Сколько трифала, столько меда. Развели. Пьем трифалу, рассасываем, мы водичкой теплой запиваем. Можно и так. Просто когда я ее заварил и выпил, она быстрее сработает. И ее пьют перед сном. Размешали, попили и баиньки.
А чайную ложку?
Да.
Говорите, да. Я имею в виду, когда она заваренная, ты пьешь, надо пить только
с осадком
или то, что осадок.
Можно и с осадком, можно без осадка. Она будет работать и так, и так. Осадок, он несет в себе еще силу. Почему? До конца он себя не отдал, когда заварил. Поэтому он тоже будет работать. Но этот осадок, ну, он не загрязнит ничего. Я пью прям с осадком. Вот прям беру.
В кипяток и заварить?
Да, в кипяток. Заваривать в кипяток. А вот запивать, мне кому-то неприятно пить. Кто-то говорит, ну, хорошо, давай с медом намешать, с медом.
А там витамин
С держит. Медик берет вот так и запивает теплой водичкой. И вот чем больше у тебя ворочка, тем это быстрее заработает.
А сколько нужно унитаза на лице человека? Я просто думаю, вот сильно.
Лучше снять.
Ребята, знаете, там она так работает мощно, что я говорю, что эти 3 человека на 1 побегут. Я думаю, что вот здесь уже нужно будет не унитаза, а пакеты покупать такие большие. То есть прям пакетом обнялся и куда-нибудь в комнату ушел, закрыл глаза и потом пакет выкинул там, пошел. Поэтому шампракашалану нужно делать так, чтобы у вас запас был.
Или же держите такую вещь. Покупайте ведро с дыркой, в которой есть ведра специальные. И вперед. И хоть всей группой, и вперед, там. Девочки направо, мальчики налево. А на самом деле, да, вы потом поразитесь, что выходит оттуда из нас. Вы потом увидите. Когда увидите это, вы скажете, ого! Ого!
Еще просто хотела поделиться личной практикой. Я тоже раньше делала маленькими кружками, потом поняла, что лучше брать пивную полулитровую кружку. Эффект тот же самый. Просто психологически выпить легче, чем, например, две маленькие.
Но здесь, да, здесь эффект вот какой, что, конечно, нужно иметь правильный настрой при Шанкхакашалане. Если психический настрой неправильный, атмосфера не подготовлена, сфинктер закрывается, и все летит в тартарары. Потом одно неудовлетворение остается. Ну, да, вы понимаете, что вы выпили много, половина прошла, а половина стоит в желудке. И ты ничего с ней не сможешь делать. И ходишь как дурак. Барабан там, а посередине кран закрыт. И вы не знаете, что с этим делать.
Правильный настрой какой-то.
Да, я поэтому говорю, что когда вы захотите это узнать, то мы можем отдельно посетить эту тему. Отдельно прям. Но процедура очень полезная. Раз в полгода, раз в год сделать для себя очень хорошо. Она очень здорово очищает организм. И она включена в раздел панчакармы. Перед тем, как человека выводят на диетическое питание, ему делают Шанкхакашалану, если у него нет болезней.
Есть.
Вот. Да, я покажу вам по всех подробностях. Да.
Это будет стоить дорого, потому что там еще будет стриптиз, ладно.
Еще она, по-моему, делается
на YouTube еще выложит.
Нет, у меня она делается. Она еще на определенных цикрах луны делается.
Ну, конечно, когда у нас луна сильная, мы ее делаем.
Ну, бывает, а после полнолуния,
да? Да, полнолуние, она ватадошу не возбуждает. Полнолуние.
Я слышала, так не знаю почему, что, по-моему, вторая, четвертая, и на икадыши хорошо делают.
На икадыши делают и на ту, и на другую сторону. Но реально Шанкхакашалану можно делать в любое время, в любое. Все зависит от состояния человека. Если необходимо вычислить, то уже не смотрит на Луну, уже его спасают. Это понятно.
Ну, да.
А вот в здоровом состоянии, конечно, просто будем делать на икадыши. Рекомендация на икадыши.
Просто действительно Луна на нас очень сильно влияет. Иногда она просто легко проходит, а иногда да. Прям...
Но опять же, настрой, температура воздуха, никаких сквозняков. Очень спокойная атмосфера, никаких лишних криков, никаких лишних шумов, абсолютно спокойная психика. И при этом хороший, добрый человек рядом, который вам помогает первый раз это делать, чтобы все было нормально. Да, на самом деле это очень важно, чтобы у вас отложилось правильное ощущение. Но потом дальше все будет хорошо, вы даже не переживайте. Но это уже вопрос будущего. Или находите человека, который уже знает, как делать. Я просто вас призываю к тому, чтобы самостоятельно не делайте. Найдите женщину, мужчину, чтобы вам помогли, чтобы они были искушены в этом. Она не даст того эффекта, потому что она действует раздражающе на слизистую, нужна жидкость.
С водой,
да, с теплой.
Ну, то есть не заваривать, а просто...
Да, я же про это и говорю. Мешаете с медом. Потому что сухую трифалу, ну и вы герои.
Нет, если просто это... смешать в один, но не кипячок.
Тоже можно. Тоже можно. Но эффект будет немножко другой.
А сколько ее заваривать, держать по времени?
А она заварилась, все, остыла и выпили. Можно в теплой воде. Можно теплую воду, порошок размешать, но она в горячую воду быстрее дает. Там вот этот основной элемент, который там действует, раздражающий, это харитаки. Вот это кислый продукт. Второй бибитаки, он горький. Он горький. А амалаки, она сладкая. Амалаки. И когда выпивает трипал, то взаимодействует от кислого горького вкуса, после вкуса на языке остается сладким. Сладким. Но реально вы выпиваете и ложитесь спать. Все, больше ни о чем не беспокойтесь. Первый день проснулись утром, ничего, нормально, проблем нет. Второй день выпили, утром проснетесь, уже пошли. Будет вылетать все регулярно. Так. Одноразово. В течение дня никаких выносов не будет. Просто утром ушло и уходит вся грязь, которая скапливается. Поэтому ее регулярно пьют, но при этом, если мы делаем направленное лечебное воздействие, то устанавливаем диету. Если просто разгрузочное воздействие, то диеты нет, просто пейте и все. Если вы хотите получить эффект избавления, начинается тема, время у нас уходит. Берете баночку трифалы, 180 грамм, стандартная банка, а если больше, хорошо. Этой банки достаточно, чтобы человек избавился от варикоза. Все, варикоз до свидос. Нет
и
варикоза.
Сколько же пить
стоит? Надо 20 дней.
И все?
Да. И варикоза нет больше.
А потом курс?
Трифалу можно пить на протяжении 3 месяцев. Трифалу можно пить на протяжении полугода. Это расаяна. Это вопрос только, для чего нам это нужно. Ее можно пить неделю. Ее можно пить месяц. В зависимости от того, какого эффекта мы хотим достичь. Средство считается омолаживающим, укрепляющим. Потому что три доши, она приводит ровень. Питу, вату, капху, она говорит, я выравниваю. Если пита зашкалена, унижаю. Если вата зашкалена, понижаю. Если вата занижена, повышаю. Она все приводит в норму. Она берет, стягивает все. В норму приводит.
Припала. Бывает состояние, когда ты ходишь, допустим, после бурного дня, вата перевозбуждена, и вот лежишь, кладешь, вертишься, как угорь.
Дивный вечер, дивный вечер, есть такая вот трава.
Бачите, да?
Покурить я ношу. Я шучу. Ну, на самом деле... Нет, не обязательно. Лучше всего дивный вечер попить, на самом деле. Это сбор, чайный сбор. Попить, успокоить. Вторая вещь, если это связано с нарушением вата-доши в кишечнике, именно там. Например, ну, тяжесть простая, то есть называется у нас запор. Запор. В этом случае трифалу. Если запора нет, то это просто перегруженная психика. А если запор, трифалу, а или клизму? Двух сторон. Басти, поймите, басти это необходимость, это не профилактика. Профилактика является трифалом. Басти это уже, ребята, мы приехали, надо срочно что-то делать. Надо басти делать. Вот что делать. Это уже, это процедура, она не профилактическая. Профилактика это прокашалана, это профилактика. Раз в 3 месяца, раз в полгода мы сделаем. Профилактика является трифала, мы попили ее. Профилактика является касторовое масло. Тоже профилактика. Вы по 0 литров раз в месяц и все.
Какой пятый способ?
И пятый способ, который называется панчакарма, называется кровопускание. Или ракта мокшана. Кровопускание. Ракта, значит,
что? Без инструктора.
Без инструктора не делаешь. Ракта, кровь, значит, мокшана освобождение. А кровопускание, пятая процедура очистительная. В этом случае бывает так, что кровь загрязняется либо питой, либо капкой загрязняется. В этом случае делают кровопускание. Сегодня в аюрведе принято, что это самая лучшая модель. Это то, что мы делаем, называется герудотерапия. Это и есть ракта мокшана в самом лучшем варианте, который аюрведа предлагает. Поэтому не зря, когда мы видим Данвантари, у него сосуд с нектаром и пиявки. Еще с тех времен, 1000 лет назад, люди применяли пиявки. И ракта мокшану они как раз брали, использовали пиявок для очистки крови. И поэтому это очень авторитетное средство, герудотерапия.
А сдать кровь как донор?
Мы здесь не освобождаем. Дело в том, что донор, он откачивает кровь каким образом? С одного места всю кровь. А пиявка... И она еще знает, в каком месте вгрызться. Она не в любое место вгрызется. Она определит, где происходит скопление доши, либо питы, либо кахи. Туда войдет и будет сосать до тех пор, пока не появится боль у нас. А вот появилась боль, появилась, значит все, процесс закончен.
Она сама отваривается?
Не всегда. Не всегда все происходит. Как правило, насколько я вот разговаривал с людьми, что... Как только появляется боль у нас в месте, где пиявка присутствует, а она сосет столько, сколько нужно. Вот, так.
Они сосут только нездоровую кровь. Только нездоровую. Когда пациент чувствует боль или зуд, это означает, что процесс питья крови пиявку не закончил. И в этом случае начинает пить уже хорошая кровь. И обычно используют 5-6 пиявок, которые пьют от 8 до 10 мл крови. То есть где-то приблизительно 50 мл крови есть лечебный эффект, лечебный сеанс. 5-8 пиявок, 50 мл крови выпивает, этого достаточно. Пиявка освобождает кровь от ДОШ.
То есть если зайти в водоем и кровь чистая, то пиявки не присосутся?
Они присосутся только в грязном месте, да, они не будут присасываться, к здоровой крови не будут.
Здоровому человеку, значит?
А суть в том, что... Обыщи весь белый свет, таковых в природе. Это я тебе на лупа говорю, как краевед. Съешь осиновой коры.
Сколько
сеансов можно, чтобы бодриться?
Гальгерудотерапия. Да, достаточно. В некоторых случаях вообще-то нужно обращаться к врачам. Иногда проводят один сеанс, и он является уже обширным действием. Рассказывают просто, что гирудотерапия творит чудеса. Например, если врач говорит, операбельная нога, вам нужно все тут резать, убирать. Герудотерапевт, он говорит, все очень просто, одна пиявка. Берет эту пиявку, она высасывает, человеку залепляют пластырем, он ходит, потом убирают, и в результате там остается шрам, который пиявка оставила. Нога какая-то чернеет, потом все это выходит. Пропадает куда-то и говорят, чудеса.
А если вот косметические проблемы, то ты же на пиявку не посадишь на лицо? Если
шрама. Ну вот поймите, какая штука, что лицо это уже мы приехали. Поэтому, чтобы с лицом было все хорошо, лучше всего перейти на трифалу, лучше всего сделать шанпракашалану, потом перейти на диету, перейти на трифалу. И то, ну, то, что вот я делал, например, у меня была проблема. Да, проблема с суставами была и с кровеносной системой. Называется «доехали», «довели до нитки». Я себе подгадал день, сделал экстрим по печени, рубанул, я вычистил печень с помощью питья масла, без всякого дюбажа, просто вот взял и экстримом вычистил печень.
Подскажите, что про печень?
Вот это да. Это, опять же, без инструктора сами не делаете.
Ну, вот есть книжка чудесная, Андреаса Морриса, «Вид на очищение печени». Там изложена технология.
Есть несколько технологий чистки печени.
Вот, я вот чистила, и я вроде живая. Если я почистила ненормально, значит, можно же?
Конечно. Да, вы уже можете быть инструктором. Полина.
Я несколькими видами чистила.
Хорошо. Идея здесь такая была, что после я вычистил печень. После чистки печени... Я опять диета прошла. Потом я сделал шанпракашалану, сделал. Потом перешел на диету и пил трифалу. Две недели до свидос болезни не
следует. Знаете, что меня смущает вот в рекомендациях этой книги, что там такая тема. То есть ты смотришь, что из тебя выходит, если там выходит очень много всего страшного, то лучше через месяц повторить, и таким образом можно на год растянуть эту процедуру, чуть ли не каждый месяц.
Они же про трифалу не знают.
Меня вот, нет, он юридический врач при этом, насколько я понимаю. То есть меня вот пугает эта интенсивность, честно говоря, что...
Я вот думаю, что здесь нужно поступать очень осторожно. Потому что когда мы говорим о каком-то способе лечения, то он применим к конкретному человеку. Вот я расскажу вам про евреев. Мои друзья евреи, классные люди, обожаю их просто. Маина, моя такая знакомая, просто великолепная женщина. Мало того, что она очень высоко образована, она такой жизнерадостная, просто энтузиазм человек. Потрясающая женщина. Она мне рассказывает свой случай. Когда она была мамачей, у нее там дочке было 3 годика, а она читала книги, тоннами читала. И, конечно же, ребенок болел. Она нашла какого-то писателя, который вдоль и поперек описал всю болезнь, какую только можно. И прописал средства, и все. И она с этой книгой побежала к маме. Говорит, мама, надо сейчас срочно купить вот это и ребенку дать, потому что болезнь, в конце концов, это надо прекратить. Она говорит, Майя, ты скажи, где ты это брала? Откуда ты это взяла? Она говорит, я читала вот книжки. А кто пишет? Она пишет это. Она говорит, угу. Этот, который написал книгу, он нашего ребенка видел?
И мать такая, раз. Нет. А как он может знать, что ему нужно, что нет? И мать такая, приехала. И вот здесь, когда мы читаем книги, то нужно знать, что прежде всего нужно видеть человека. А то он читает и говорит, профилактику печени нужно делать каждые 3 месяца. Так как печень имеет 4 доли, каждая доля, условно говоря, очищается за 1 раз. Поэтому 4 раза в год вам нужно прочистить печень, 1 раз в 3 месяца, в результате вы получите чистую печень. А какая доля работает? Они что, по часовой стрелке работают доли, когда чистка печени идет? Одна доля работает, другая говорит, не, по расписанию моя доля в следующий раз.
Потом они загрязняются.
Есть одна вещь, ну как бы говоря, и что, человек читает и говорит, о, классно, каждая доля очищается 1 раз. Сегодня одна, завтра другая, потом третья, потом четвертая. Четвертая, значит, чистая. Но на самом-то деле еще есть одна вещь. Не всем людям нужна экспресс-терапия по печени. Раз. Потому что он-то читает, а потом на сквознячок вышел, и вот мне гопана, и заболел. И весь желтый ходит. Почистил печень, называется. Следующая вещь. Есть более мягкие способы печени. Это он выпил 1 литр воды, с грелкой на правый бок завалился, весь день ничего не ешь, и бельпи ходи. Все очень мягкое. Мягкая чистка печени происходит. Все. Очень простая вещь, ничего не надо. Да, минеральная водичка. Да, минеральная водичка. Газ выпустил из нее, и пьешь ее, и все.
Человеку совсем плохо, то можно попробовать?
Если плохо, то не даем вообще. Потому что сейчас дадим, он ее как зажмет там, все полопается. Что-то у бабушки, у нее там камень в желчном пузыре, а мы ему говорим, масло пей.
Нет, там
что-то
отличается, там, психология, я бы смысл
на неделю. Ну, неделю, правильно. А вот если вы будете пить трифалу на протяжении 3 месяцев, камушки все растворятся. При диете. И не только при диете, тромбофлебит уйдет, тромбы из крови уйдут, холестерин уйдет.
Говорит.
Это тема.
А старому человеку можно ее принимать?
А?
Пожилому человеку можно?
Трифалу?
Да.
Ну, в зависимости от того, конечно, можно, она показана всем. Другой вопрос, что он, какого эффекта хочет достичь? У мамы был тромбофлебит, врач сказал, операция. А она не спала ночью, все, не спит, все. Она, я приехал, например, позвонил ей, она говорит, сынок, у меня по здоровью проблемы. Я говорю, что случилось? Она говорит, болит нога жуткая, я не сплю, я сплю 2 часа в сутки. Очень сильные боли в ноге. Я приезжаю, говорю, мам, ты к врачу сходи, потому что я диагноз не могу тебе поставить, что у тебя там болит. Но у меня такое подозрение, что у тебя тромбы, и в результате этого у тебя болит вена. Или артерия там. Она пошла и приходит и говорит, да, он мне сказал, что у вас тромбофлебит, и если не пройдет, ну что, мы будем делать? Она лекарства какие-то принимала. И она говорит, у вас там, скорее всего, будем операбельно делать. Я говорю, не надо никаких операций. Когда она мне сказала, я купил 2 банки трифала, нашел в городе. Привез ей и сказал, мамочка, теперь ты будешь у меня кушать, только что я тебе скажу. То есть, ну, кого-то там никаких карамелек к чаю. До 3 часов дня можно, после 3 запрещено. И все. И мама сказала, сынок, я тебя слушаю. Я говорю, курицу не едим, колбасу не едим, рыбу не едим. Она говорит, согласна. Что едим? Больше едим? Я говорю, после больше едим. Хлеб едим до 4 часов дня. Да? Да. А потом нельзя. Раз, сынок, я все готово. Потом я дал трифалу и говорю, а вот теперь каждый вечерок, у меня 2 недели был отпуск, ты завариваешь и пьешь. И через 3 дня ты у меня уже спишь ровным, хорошим, спокойным сном. Она говорит, правда? Я говорю, посмотришь. Ну, соврал, через 4. Через 4 дня она уже спала спокойно, у нее боли только появляются уже под утро. В течение дня там немножко и к вечеру. А потом неделя прошла, я говорю, ну как? Она говорит, ну она уже спала хорошо. А через 2 недели, я говорю, как боль? Она говорит, знаешь, тут еще такое далекое напоминание, что что-то там такое вот есть.
Это вата, да, вот была?
Не вата, это была капка, которая давила на вату. И боль это всегда вата. Боль это всегда, любая боль это вата, любая. Иголкой укололись, головой об стенку протерлись, вата. Все. Глаз дали, тоже вата. Болит. Это вата. Боль это всегда вата. Это правильно.
Но суть в том, что потом я оставляю ей баночку, говорю, выпьешь, потом вторую пьешь. И того тебе на 1,5-2 месяца хватает. И я позвонил ей. Через 2 месяца, до свидания. Вообще ничего, никаких следов, вообще нету. Целый год она прожила, и потом там, через год мы общались с ней, она говорит, сынок, что-то опять побаливает. Я говорю, жди посылочку. 3 баночки запульнул, она уже знает, она их все пропила, но уже вот прошло 3 года, все нормально. Никаких проблем. Но диета и употребление. Все. Что, этот метод назывался как раз не шодана, а шамана. Профилактика. А диета, чтобы не есть пищу, которая рождает капху. Чтобы было хорошее пищеварение, никаких токсикаций, и чтобы не было никакой капхи. Ну, имеется вот этой вот. Амы. Мясная пища, карамельки вечером, прянички с печеньком. Знаете? И вот. Потом там колбаску порезать, с хлебушком зарубить.
А? Что?
А я ей сказал, мясо будешь есть, будешь плохо жить.
А, вообще
нельзя. Да, я сказал, и говорю, это мой тебе совет. Она меня слушает, раз в неделю ест мясо. А так не ест. Я говорю, правильно делаешь. Ну, сынок, я там, я говорю, ну смотри, я тебя предупредил. Забыла, как ты с ногой прыгала, хочешь опять? Она говорит, не хочу. Я говорю, вот.
Корпус уходит от баночки. Вот у пожилого человека тоже... многолетний мужик.
Да. Но там есть одна вещь, что варикоз, он проходит как, не как вены, которые вышли, а как болезнь. Потому что вены набухают из-за чего? Марина, помогите. Варикоз, вены из-за чего набухают? Там...
У нас, если в частности брать ноги, то там система двух вен, там идут внутренние вены глубокие, которые проходят под шнур, и подкожные вены, которые идут под кожу. Когда нарушается отток, где-то в районе паха, из-за всяких мышечных спазмов, из-за проблем с тазом, из-за, ну, много из-за чего, то давление в венозной системе повышается, потому что вены,
они соединяются с сосудами, да?
Вены, они не имеют, то есть от вен нет мышечных волокон, да. Поэтому вены, как артерии, не могут сжиматься. Поскольку кровь течет как бы против,
да,
тяжести, да. Нагрузка на вену тоже идет. Когда нарушается отток, то давление в системе глубоких вен повышается, кровь это не продеваться, кроме как выйти в поверхность вены. Потому что глубокий вен, на них давят внутренние мышцы больные.
Вот, и боль при этом бывает? Когда...
Сам варикоз не болит. Бывает, когда там же идет осложнение.
Вот. Ага. Значит, тогда правильно мне сказать, что тромбозы и трефалы – это самое лучшее средство от тромбоза и трефала. Потому что у меня боли были внутри мышцы. Я прям, я более того, я ложился спать, и у меня болит просто в этом месте, прям боль в глубине. Она прям там. Это могло быть и артрит какой-нибудь, да, начало чем-то этого?
Ну, смотря где там.
Вот, там вот здесь, в этом месте. Вот, более, да, прям вот, прям вот тут вот, вот в этом, чуть-чуть ниже коленки.
Ну, может, чуть ниже коленки могут болеть вены, могут болеть артерии.
Вот у меня
может быть, боли до спазма мышц.
А у мамы, у нее было в бедренной части. В бедренной части боли были. Не вены. А могла боль отдавать отсюда сюда?
Нет.
Нет? Ну ладно, Бог с ним.
Просто прошло.
Важно, что мама уже ходит, бегает, прыгает, ей 76 лет, она не жалуется.
То есть суставы запустим тоже, да,
если... Надо смотреть. Когда мы говорим про суставы, у суставов разные стадии. И разные показания.
Там вообще разные боли. Вообще.
Разные вещи. Но сама суть. Вот 5 способов очищения организма.
Ну подскажите, а при циррозе печени можно трефаловать?
Ну, конечно же можно. Да. Конечно же,
потому
можно
что,
будет.
Циррозе печени иногда вызывает варикозное расширение, там желудок.
Дело все в том, что трефалов варикоз не вылечит.
Там кинез другой. А смысл в том, что почему там возникает варикоз? Потому что как бы там в этой же книжке там, там нарисовано очень хорошо, хорошая картинка. Система вот эта венозная кровотока, кровь, которая через Венозная кровь от желудка, она проходит, ну, вообще от всего, она проходит через печень. Когда гипсолоз, нарушается структура печёночной дольки, и сосуды, они как бы деформируются, затрудняется отток, повышается давление вот в этой системе. С кровью некуда деваться, потому что она выбирает эпителиальную гипсолозу. Ну, то есть, понимаешь, ты структуру, если структура уже изменена, то уже цирроз это что? Это когда замещается печёночная структура, замещается
единственная ткань. Обратного процесса не бывает.
Обратного
не будет. Не будет, да. Единственное, что я говорю, почему можно, что трифала регулирует души, и в зависимости от того, что человек ест, можно родить хороший огонь пищеварения. Этот огонь будет облегчать работу всей системы. Да, вот, да, вот, да. Вот это косвенным образом. Сам цирроз, это уже все, тут никуда не поедешь. Вот.
Ну, а если надо... уже цирроз уже случился, если тоже
такой, то печень отвечается за пищеварение.
Она отвечает нас не только за пищеварение, а не за процесс, за процесс частично принять участие. Она также отвечает у нас еще и за ферментацию, которая принимает участие в пищеварении печени. Фермент от нее исходит.
Переваривание.
Да.
И,
а вот эта ферментация происходит от крови. Ведь это печень, это же железо, которое вырабатывает фермент. А раз железо, она откуда-то жидкость берет? Откуда она будет брать? Из лимфы, крови. А это зависит от пищи, которую мы едим. Поэтому, соответственно, когда я говорю, что не ешьте жареных яиц, особенно желтка, потому что он угнетает питу, не дает возможности желчи быть едкой. Не дает, он ее будет тупить. Следующая вещь, которая происходит, это сыры, которые мы едим, они тоже угнетают питу. Да, любые сыры. Кроме вот адыгейский, он самый нежный действует. А все остальные сыры, они угнетают питу. Их надо есть, но когда? Когда высокий огонь пищеварения, чтобы он сварил. Потому что, по сути говоря, сыр и мясо – это такие продукты, которые очень тяжелы для организма. Тяжелы. Почему мы сыры едим? Я же просто раз вас не было, но я объяснял, что мы сыры едим только по одной простой причине. Мы живем в северной стране. Если вы уезжаете на юг, вы не видите этих сыров. Там, ну, грузины, там, сулугуни едят, а дальше идут сыры вот эти вот адыгейского происхождения, свернутое молоко. Там нет таких засоленных, утрамбованных сыров, которые пагубно влияют на питу. Это совершенно другой продукт адыгейский. Абсолютно, он сыр, но он другой. Поэтому мы с вами и применяем теперь понимание, что чтобы печень не губить, надо уйти от жирной пищи мясной, надо уйти от желтка яиц и надо уйти от сыров как постоянная пищевая добавка. Ну, хочется поесть сыр? Да, нормально. Что это? Немножко сыра в обед. Или один раз в день, там, на завтра, чуть-чуть. Чтобы не долбить питу.
Вы говорили, сыр, красный перец.
Или же мы добавляем сюда уже черный перец, мы добавляем красный перец, который побуждает питу, чтобы переработать токсинов, чтобы не было. Потому что сыры и желток, они перейдут в кровь. Эта кровь придет в печень, и печень даст нам фермент, который будет не такой для сварения и расщепления жиров в кишечнике. Они не усвоятся, во что они придут? В аму. Ама породит капку. Капка породит от слои чего угодно. Отложения в суставах, в кровеносных сосудах. Это годами идет. Это не за один день. Потом человек 40 годам, он болеет. 50 он болеет. А я мясо не ел, я сыр кушал. Вот, ну, теперь не будешь кушать, теперь трифалу попей. Будем все высвобождать. То есть нужно понимать, что концепция.
А после трифалы можно пить молоко? Вы сказали на ночь?
Лучше действовать так. Если вы пьете трифалу, то суть такая. Трифалу пересмотрим, после нее ничего не пить.
Это... А, если молоко,
а вот если вы попили молоко, через час пейте трифалу. Потому что человек может молоко использовать как ужин. Он не ест, а вечером хочет есть. Поэтому он пьет молоко, поужинал, а потом через час трифалу и все.
А вот трифала гугу и трифала еще какая-то?
Трифала гугу, это есть трифала с перцем. Так называемый, есть перец пипали в Индии. который пипала или пипали. Он совершенно отличается от известных нам перцев черного, красного. Это совсем другой вкус. Он такой острый вкус с камфорой, как бы, смешать. Немножко немеет язык и острит. Это перец пипали, который побуждает работу, он желчегонный пипали. Поэтому трифала гугу идет для этого трифала, которая имеет целенаправленную работу на активность действия печени. В этом случае у кого там идет болезнь печени.
Может быть,
да, это может быть. Это может быть. Да, но ромашку тоже не забывайте. Я порыва тугеза вместе, но ромашку не забывайте. Поэтому трифала гугу — это трифала с перцем. Вот. А трифала простая, трифала чурна означает трифала в порошке. Чурна значит порошок. Поэтому, когда вы увидите трифалу гугу, не думайте, что это та самая росаяна. Не надо. Лучше трифалу чурна берите. И лучше всего трифала работает. В таблетках это означает, что вы просто переплатите деньги. И, потому что, когда вам нужно выпить 4-3 таблетки сразу, а лучше чайную ложку. И вам этой баночки хватит на столько, а порошковой хватит на дольше. Таблетка еще крахмал раз. Следующая вещь, что таблетки мы выпили, и они здесь действуют. Лучше, когда мы вкус пропустим. Почему? Вкусы влияют на прану, на ум. Быстрее запускается механизм. Я ее выпиваю, и пошел я.
Вот. Еще видел, на банке написано, что надо принимать там сколько таблеток 3 раза в день. Это же неправильно.
Ну, здесь опять, они действуют по традиционным способам. Пейте, ради бога, оно будет влиять. Потому что люди пьют, они едят беляши, сосиски, шашлыки, макароны по-флотски. Куда, конечно, 5 раз в день надо им трифалу, чтобы они не померли. Потому что эта пища будет гнить. У них пойдут токсины. Если они 3 раза в день будут пить, у них токсинов не будет. Потому что трифала, она как продукт, она консервант. Залейте трифалу, возьмите чайную ложку трифала, залейте 200 грамм кипятка и накройте крышкой. Вот 10 дней она просто нос не забродит. Она как консервант стоит. Поэтому ты 3 раза пьешь таблетки, пища гнить не будет. И туда кроши, что хочешь. Не с пирожками. Что угодно. Уже хорошо. Понимаете? Поэтому, а нормально при употреблении трифалы, если мы у человека сильное загрязнение, мы можем давать утром и вечером, но при норме вечером и забудь про все. Вы можете трифалу также использовать и утром. Взять трифалу, хорошо заварить ее, выпить, но помните, в течение дня выйдет. Вынесет. А вечером почему трифалу пьют? Закончу на этом. Трифалу вечером пьют по одной простой причине. Организм вечером, активность его снижается. Кровяное давление, имеется в виду сердцебиение, снижается. Поэтому я выпил трифалы, а имеет очень кислый продукт. Помните, он за счет воды, которая в нем есть, первый элемент воды, и огня очень быстро проникает. Поэтому трифал очень быстро проходит по тонкому кишечнику и доходит до толстого кишечника, пока мы лежим. Толстый кишечник начинает сосать воду в организм. Эта вода трифала начинает попадать в кровь. Кровь вместо того, чтобы густеть, начинает разжижаться. И это происходит в состоянии покоя. Поэтому, попадая в кровь, все наши вот эти тромбоциты, потом мы берем холестериновые бляшки, которые существуют. Мы берем так называемое отложение солей. Это ама, чистая соль. Ама в 100% виде, в упрессованном виде. Яды в прессованном состоянии. Все это трифало обволакивается и размягчается. Типа того, зажарили на сковородке что-то, да? Пережарили? Залейте его очень средством, пусть постоит. Вот что делает трифало в спящем состоянии.
Это значит, что, наверное, давление тоже влияет?
Ну, раз она тридоши выравнивает, то она выравнивает. И все. А потом человек просыпается, это активизируется. И все, это выброс идет. А ежесуточное употребление позволяет нам не допускать и диета, не позволяет захламлять организм. И в течение 12 часов чистого. 12 часов почистили, 12 часов нормально, 12 часов почистили нормально, 12 часов почистили нормально. Это циклы идут.
Идет, месяц, опа, результат готов.
А вы еще не слышали, вот у нас же в России наверняка есть тоже какие-то травы подобные, или просто это
утилитарное? Да, есть очень классная штука, называется этот, как его, белый цветок такой растет, растение как лопух. Сейчас я вспомню его. На Алтае растет. И здесь тоже, наверное, забыл. Кислый вкус.
Очень мальва. Щавик.
Не, не щавик, щавик грубый. Блин, забыл, какой. Я его ел столько, обжирался его. И в сыром виде, и в вареном пирожки из него делают. Сушек его. А? Ревень.
А, ревень.
Шикарный продукт. Ревень.
И что он делает?
А? Ревень тоже, он не щавит, но ревень собирает только до цветения. Когда ножка пошла, его больше не рвут. Вот лопухи он пустил, и его ножки раз, и погнали. Сушат, режут его и сушат. Потом варят на нем кисель, заваривают его это и пьют. Не щавит, он не щавит, и не лимон, а действует мягко очень. Вот ревень, он, ну, до трефала ему далеко, ну, потому что там трефала на три плода. А ревень, он все-таки вату дошу не сильно возбуждает. В отличие от щавеля. Щавель долбит по вату дошу, он пита и вата. Мочалит просто. Но он жесткий сам по себе щавель. Если у вас будет возможность взять 100 грамм щавеля съесть и 100 грамм ревня, вы сравните. Это вообще не разное.
Они у меня
растут. Вот, видите, как хорошо. Вот. Ну что, тогда до свидания. Следующая тема у нас будет, там немножко мы по мантрам поговорим. Следующая тема. И начнем потихоньку переходить к массажу. А потом еще у нас будет нейропсихоневрология.
Чтобы знали, что они могли готовиться.
Это где Полина? Полина?
И все
какие-то самые.
Я не зря пришла. Это прям вообще после?
Это вот какие? Вот это?
Нет.
Вот так это масло. Можно
сказать? Это просто здравый смысл. Потому что природа придет, она имеет как положительную силу, защиту. Может заболеть, а может остыть у нее. Так и внутри, когда ребенок нормальный, мы не даем организму выработать свою силу. Поэтому вот оно. Две критерии есть. И здесь нужно балансировать на уровне здравого смысла. Нет реального рецепта. Есть рецепт погрузить ребенка в здоровую атмосферу, он там вырастает, и потом привычка становится все равно. Вот и все.
Я пью,
я вот за